Мы, значит, это, я в последнее время столкнулся с некоторым явлением, которое, и с некоторыми вопросами, которые надо выяснить, да? Ну, во-первых, вот совсем недавно мне послал кто-то вопрос, что вот такой, можно ли вот, ну, по еврейским законам выходить из телесности духовную эту, да, ну, куда-то.
Как буддист?
Ну, выходить из тела различными техниками, да? Различных, как раз вот недавно поставили, да?
А кто же такой?
Ну, есть различные техники, которые есть, да? И вот это вот, может ли быть такая возможность у этого, да? Есть такая возможность, некоторые говорят о таких возможностях и так далее, да?
Он вернулся потом.
Да, да, сейчас это разберем. И это значит, да, и я как раз тоже столкнулся недавно вот с одним человеком, который это, да, вот занимается вот такой техникой, и было интересно, да, так немножко удивительно, как это работает, и пытался понять эту вещь, и поэтому мы сегодня хотим разобрать, попытаться понять, как вот с еврейской точки зрения смотреть на это, и как, да, как к этому относиться. В принципе, это связано еще с вопросом, в общем-то, таким серьезным, идея, как это, практической мистики, да, насколько это возможно, невозможно, что это такое, как это, как, да, сама по себе идея практической мистики, она как бы существует, нам известно, в еврейской традиции это известно, и в еврейских понятиях это есть, сама есть, как это, каббала, есть практическая каббала, которая, в принципе, запрещено заниматься сегодня, ну, сегодня так, может быть, кто-то единица этим занимается, так, в принципе, нельзя, да, почему нельзя, мудрецы, потому что есть... что сегодня поколение, оно немного другое, так объясняют мудрецы, сегодня поколение слабое, если, и, да, и это может, а это очень опасная сама по себе вещь, да, которая может привести к большим повреждениям, как прежде всего самому человеку, который этим занимается, да, и надо обладать каким-то уровнем, какими-то силами и так далее, да. Без этого. В всяком случае, и так больше-то принято считать, что у нас не очень-то они есть. Возможности такие, да, мы так сегодня считаем, что почти нет людей, которые разбираются вообще в мистике. Раньше кто была мистика, раньше...
Они же выходили.
Да, раньше была мистика, а сегодня нет. Ну, есть, которые говорят, что сегодня тоже в какой-то мере есть что-то нет, мы сейчас пытаемся собраться. В всяком случае, либо есть, либо нет, а надо понять смысл этой вещи, что это такое, как к этому относиться, да? И прежде всего, ну, вот эту вещь, которая, да, с которой... да, вот я встретился с этим человеком. Ну, с некоторым человеком, который вот у него есть особая техника, как он сам к этому пришел, или как-то так оказалось. То есть, ну, как он рассказывает. Не, ну, сейчас я сейчас объясню все понемножку, да? Как он объясняет, это не. Это какое-то качество, которое возникло в какой-то момент. То есть почувствовал, он вдруг понял, вдруг обнаружил, вдруг открыл себе. Что возникает какая-то возможность такая. Так, занимался также каким-то поиском в этой области что-то найти, да, но, в общем-то, некоторое явление, которое он обнаружил внутри себя, которым он хочет дать объяснение, да, в принципе, понять это с точки зрения теоретической, то есть получается, что как он пришел к практическим этим, да, но он хочет понять теоретическую базу этого дела, и что в какой-то момент он обнаружил, что вот само явление, оно очень близко тому, что описано в еврейских книгах, да, поэтому он пришел именно вот к раввинам и там к еврейским,
а
да.
Он
нет, сам нет, да. И он пришел к еврейским, значит, источникам, и там вдруг обнаружил очень многое, что вот как раз таки занимается, описывает и говорит об этом и так далее, и поэтому хочет знать эту как бы, теоретическую базу. Мы сейчас попытаемся немножко разобраться с этим. Мне сначала было не очень понятно, что такое, но думаю, вот потом я как немножко больше в это дело вошел, пытался это понять. Да, сначала разберем это явление, потому что у нас будет время, вообще рассмотрим все вот эти вот, все вот все это, что касается практической мистики, как нам к этому относиться, да? Естественно, не будем заниматься практическими занятиями, не будем заниматься. Теперь так. А идея такая. Ну, вот само это явление, в чем, что вот то, что вот мне, то, что я это как бы, да, видел. С этим самым человеком. То есть, а принцип он такой, что там как бы выход из телесности. Значит, выход из телесности. Как выход из телесности? Кто выходит из телесности? Это вопрос сам по себе не принципиально. Во всяком случае, человек, как бы сосредотачивается внутри самого себя, и тогда вдруг он как бы перестает чувствовать тело, или, может, в какой-то мере перестает чувствовать, и начинает, и начинает получать какие-то образы в своем воображении. Да, начинает видеть различные воображения, невоображения, кто как это дело назовет. То есть начинает видеть какие-то вещи. Прежде всего видит свет, да, и видит свет, потом видит еще какие-то там, ну, как он думает, или действительно так, или так это кажется, или так оно выглядит, во всяком случае, как какие-то ангелы, которые там появляются, не появляются, потом. И это дело называют как поднятием души, да? Что как бы душа поднимается вот по каким-то уровням, он чувствует все выше и выше и выше и так далее, что в каком-то определенном состоянии он видит некоторое кресло, трон, то, что мы называем, храм, я не знаю, сначала храм, потом трон, или сначала трон, потом храм. Но в принципе идет трон и храм, да?
Иерусалимский?
И когда смотрят в еврейских книгах, то там действительно написано про эти вещи, да? Трон мы говорим, когда мы говорим о троне Кисея Кавод, не знаю, об этом речь, но то, что мы знаем в еврейских книгах, Кисея Кавод, это говорит как бы о Улям Брия, да? А ангелы, это говорит о Улям Яцера, в принципе, да? Улям Яцера – это мир ангелов, это Кисея Кавод. Храм сам по себе – это большой вопрос, что это такое, потому что на самом деле, то вопрос, как к этому относиться. Об этом тоже в книгах, естественно, записано. Это вопрос, если то, что мы здесь говорим и сталкиваемся с этим явлением, имеет к этому отношение или не имеет, это уже другой разговор. Но то, что эти вещи, конечно, сказаны. Да, я не буду там входить точно, что имеется в виду. Храм, во всяком случае, когда тот, кто имеет представление хотя бы немножко о духовной действительности, есть как бы духовная действительность, то, что называется ацилут, что это не мироздание, не творение, скажем так, да, духовная действительность, а творение – это входит как бы три мира. Я не хочу это объяснять подробно, вот только, чтобы как-то понять, да. То, что сотворено, это, в принципе, начинается с Улям Брия, Убрия, Яцера, Васия, да? Не будем ходить и объяснять, что это такое. Во всяком случае, вот эта вот идея храма, по всей видимости, это относится к нижней точке в Улям Ацилут, и, в общем-то, не относится к... Не то чтобы не относится к этим трем мирам, оно включает в себя все эти три мира. Да, все соорудие, это, в принципе, идея вот, как бы храма. И трон, он, в принципе, тоже относится к этому. Кто из них первичный или вторичный, не будем в это входить и как. Ну, есть такие понятия, во всяком случае. А Улям Яцера, это относится к миру ангелов. Да? Теперь. И вот, значит, человек как бы вот видит такое явление, хочет понять, что это такое, да, что? Теперь, этот процесс, сам по себе, мне было непонятно, как это входит, но потом вдруг, значит, я как бы стал больше интересоваться и как бы увидел, как это, да, как это происходит. В всяком случае, процесс этого поднятия, как я понял, он связан с идеей чувы, в общем-то, внутреннего пробуждения к Творцу. У того самого человека, во всяком случае. Да, только не в сложный вопрос, я не буду входить в сложный. Да.
А вот нет, а вот этот человек, который поднимался да. в другие миры, он храм видел? То есть получается, что храм...
Видел сын, он видел кресло, и видел храм, и видел ангела. Во всяком случае, то, что он понимает в своих этих, да, если это действительно то или нет.
Храм не существует в другом мире? Получается?
Нет, то, что действительно в мирах существует, это мы видим, мы знаем в книгах наших, да? То и то точно могу сказать, где что находится и все прочее, да? Но то, что человек видит, вот то, что он видит, мы говорим, это есть какое-то явление, и он нечто видит, и переходит, как бы, как он ощущает, переходит с уровня на уровень, если действительно то или не то, и как к этому относиться, это, в принципе, то, что мы хотим понять, да? Да, это, в принципе, идея.
А можно вопрос?
Да.
А вот про раби Акиву, который поднимался...
С тремя учениками, да?
Нет, с такими же мудрецами, как он сам. Они же там, получается, видели на троне ангела Метатрона, да? А про храм там, по-моему, ничего не сказано.
Не будем в это входить, да? Там есть, немножко, может быть, поймем эту идею тоже, да? Мы скажем о вещах более простых.
А
мы попытаемся это, да? Ясно об этом сказано, написано в книгах, вся эта идея вот духовной действительности, правильно? Все это записано в книгах очень много. Вопрос только это, да, вот в данном, что мы имеем в виду в данном случае, как к этому относиться, да. Теперь, так вопрос, как это происходит, вопрос, этот процесс подъема. Вот насколько я понял, эта идея, и как бы для того, чтобы войти в такое состояние, то есть, как бы вы не выйти из тела, назовем это как угодно, но когда человек как бы с одной стороны делает чуву, а с другой стороны он как бы отказывается от интересов этого мира. Да? Прикашает, говорит, да, и что мне интересен только Творец, это в принципе идея. То есть отказывается как бы от интересов этого мира, хочет объединиться с Творцом, так это, да, ну, не объединиться, а как это, выйти, да, вот, это процесс сам по себе непростой, да, сосредоточиться на том, что на самом деле, как бы, да, на самом деле, я как бы, мне как бы не интересен этот мир, да. Это, по всей видимости, идея. Сосредоточена на том, что вот интересы этого мира, они как бы, да, это я как бы от них отключаюсь, да, мне ничего не нужно, с одной стороны, с другой стороны, есть в мире только Творец. Я так понимаю эту вещь, да? Сейчас пойдем в это дело, в принципе, да? То есть некоторая такая идея, что как бы человек аннулирует свое «я». Ну, не свое «я», а вот свою привязанность, свой интерес к этому миру, к этому, да, вот к интересам этого мира. Сказать по правде, да, и тогда это проходит больше, там, говорит, есть какие-то границы, то есть где-то он поднимается, где-то не можешь подняться, что-то мешает, это он должен сделать чуву. Чуву, то есть раскаяться, и, ну, раз это вызывает большие эмоциональные эти, да, естественно, пробуждения и так далее, что раскаяние само по себе, только тогда, как бы он ощущает, что он может перейти на следующий уровень, и, да, и это некоторое ощущение вот этого подъема, да, и с этого. Это как бы, это идея явления рассказа, сказать по правде, многие говорят о похожих вещах, похожих, самых разных этих, да, и, по идее, можно сказать, сравнить это как-то с то, что есть медитация в буддизме и так далее. Я где-то, у меня есть лекция на эту тему, пытаюсь там объяснить, что такое вот в буддизме, как это, да, что это такое. Но, в принципе, там тоже говорят о некотором постижении духовной действительности в результате вот идеи сосредоточения, только там сосредоточение вот в рамках того, что они это, да, в буддизме. Теперь, еще что вот в этом явлении, то есть не делают каких-то особых действий и даже не говорят какие-то слова, я понимаю, да, или может быть даже что-то говорят, но не это суть, а сосредоточение мысли, то есть мысли ощутить Творца и так, да, как бы отказаться от, выйти из телесности, то есть как это выйти из телесности, что телесность не совсем это важная вещь, да, назовем так это, я знаю. Пытаемся понять здесь, в чем суть. В общем-то, похожее явление мы видим, естественно, в Торе мы видим это, да, похожее явление, даже не входя вот в идею мистики, да. Если мы открываем, мы это учили уже, это, да, Нефшахаим, и там мы, есть это вот, там есть один шар, да, ну, как это, про молитву, у меня где-то лет 20 лекций есть по этой только главе, да, про молитву, разбирается идея молитвы вот по этой книге, да, такая она более такой глубокий взгляд на идею молитвы, и там, в принципе, приводится, что для того, чтобы молиться, что необходимо для этого, да, что такое молитва по-настоящему, Мы, как обычно, сегодня происходит процесс молитвы, что человек открывает книгу и читает текст, который там записан. На самом деле, этот текст, он не простой совсем, но большинство, подавляющее большинство людей к нему относятся как к тексту, как к некоторой просьбе, к каким-то, о каких-то своих делах и так далее, интересах и все прочее. И вот эти вот просьбы, да, и мы молимся, по-простому молимся и просим от Творца все это, да. То, что как бы нам не хватает, нам нужно и так далее. И по идее сказано, чтобы молитва была молитва, она должна быть молитва от сердца. из глубины сердца. Что такое из глубины сердца? Искренне от сердца, из глубины сердца и так далее. Да? Три раза в день, не принципиально, как мы это... Да? Это значит, три раза в день, это еще один момент. Да, это значит, должна быть молитва. Но это как бы по-простому. Но на самом деле, как он здесь пишет, человек, который молится таким образом, он выполняет заповедь молитвы. Но на самом деле, как бы он не делает, эта молитва не имеет большого значения в духовных мирах сама по себе. Только то, что человек делает, как бы выполняет и верит в Бога, он, то, что он молится Творцу, он верит в Бога, это само по себе уже как бы дает какую-то заслугу тому, что, может, что его молитва может быть услышана и так далее. Но на самом деле молитва должна быть то, что называется из глубины сердца, там есть целый смысл, что такое в глубине сердца. И первые вещи, которые там, да, и основное то, что должно быть молитва, как это сказано вот в книгах, это должна быть молитва с намерением, да, с осмыслением, осмыслением, намерением. Намерением это каванот называется на иврите. И на самом деле эти каваноты имеют очень сложные вещи совсем, да. Но про это тоже сказано, и он, Эпишахайм, пишет, что в наше время это не может, в наше время, еще в свое время, да, это 250 тому назад, да, а в наше время это так не, да, люди не могут так молиться с теми каванот, какие записаны в книге, с тем намерением, которое есть, потому что вот в этих идеях, этих намерений, там сказано, это как бы он связывается с духовными мирами, знает точно где и что он находится в духовных мирах и исправляет то и то и так далее, делает различные исправления в духовной действительности посредством вот этой молитвы, он знает точно что и куда. Говорит о том, что так человек в наше время, он не на таком уровне, если он это войдет, то он будет, он только испортит, а не исправит. Да, больше испортит, чем исправит. И сказать по правде, есть мудрецы Сфарад, да, сварские мудрецы, что они, да, практикуют эту вещь, значит, говорят, что надо, да, молиться с этими каваноты, и вот есть специальный сидурим, который так это молится, но к ним этот вопрос, а как в наше время это можно делать, ведь на самом деле это может только испортить, а не исправить на наше это время, так они говорят, действительно, это так, но поскольку это похоже на ребенка, что ребенок, когда старается выполнять заповеди, и даже у него что-то не получается, отец, да, отец его любит, только не наказывает за это. Так как бы это нашему поколению можно относиться таким образом, это то, что они как бы объясняют. Но на самом деле это... Да, на самом деле, как бы они тоже считают, что в наше время это как бы люди не на таком уровне, чтобы доходить до этого. Теперь, но это как бы высший уровень молитвы. Но на самом деле, напишите, Хайм говорит, что все равно, для того, чтобы все-таки молиться глубже, есть еще пути, как бы, еще не доходя до этого уровня, есть другие пути, что они тоже, что эта молитва более глубокая и более значимая. И тогда он говорит здесь, в принципе... да, длинно объясняется, но во всяком случае две принципиальные вещи, да, две принципиальные вещи, что сначала должна быть подготовка к молитве, то есть когда он приходит к молитве, он в принципе должен подготовиться, что подготовиться, две вещи, которые он должен подготовиться серьезно, первое это, да, как он пишет здесь, лифнот либоми тирдоту макшавот, освободить свое сердце от различных забот и мыслей, перестать думать о различных делах этого мира. Интересы, отбросить все интересы и так далее. Я там в лекциях, мы подробно и длинно объясняем все это дело, да, кто захочет, длинно вот это, каждую вещь очень. Так это освободить сердце, чтобы не было никаких забот, то есть как бы освободить интересы этого мира. Да, выйти из интересов этого мира, с одной стороны. Да, ля-та-то, ля-кавана, шлемат, и вот отфила. И, значит, направить все свое намерение, и все свои мысли, и все свое понимание на слова молитвы. Да, это в принципе, идея, это первое то, что нужно сделать. То есть, если мы смотрим, здесь немножко похоже на эту идею, да, отказаться от интересов, отказаться, ну, то есть, перестать мыслить о различных заботах этого мира. Если другая вещь, то, что он говорит здесь, второе, айну гамли шареш билибо, бабодат атфила, танугея улям ванатав миколь ваколь, то есть искоренить из сердца, вот в этот момент, перед молитвой. Искоренит в своем сердце, бабодата тфила, вот этой молитвы, танугея улям ванатав миколь вахоль, то есть различные удовольствия этого мира, да, и различные наслаждения и удовольствия этого мира. Выйди. И то, и другое мы там длинно объясняем, что это такое. Но, в принципе, здесь две вещи. Да, выход, это значит перестать мыслить о чем-либо, связанном с этим миром. И перестать хотеть что-либо в этом мире. Ничего не хочу. Да? Это подготовка к молитве. Потом, дальше, он приводит, что когда... когда они в самой молитве, после того, что человек вот так себя настраивает, когда он себя так настраивает, это в конце концов делает очень сильное воздействие на человека, да? Когда вот он действительно стоит, так думает, и это то, что он включает внутри самого себя и понимает, что больше мне нет никаких интересов. Кто-то попробует один раз, он в какой-то момент перестает чувствовать телесность. В той или в другой мере. И мысли его начинают это. Я когда пытался это, то тоже, как это, похожее на это, как бы ты вылетаешь, счастье, ты вылетаешь из тела. Дальше он приходит и говорит, что саму молитву, то есть нужно сосредоточить, вот уже к началу самого начиная молитву, сосредоточить на словах молитвы. И там он дает различные советы, что именно. Один из них – рисовать в своем воображении слова, рисовать эти слова, видеть их. И каждое слово, когда ты произносишь, как бы, что это слово для тебя, оно как бы это целый мир, и ты в него входишь, и оно тебя облекает, и ты как бы наслаждаешься самим словом за словом и так далее, и так далее. Когда, если вот попробовать таким образом, то я, да, тот, кто пробовал, сразу же ощущает вот такую вещь, что как бы, да, теряет связь с телесностью. Кто-то, может, назовет это выход из телесности, все что угодно, но вот это вот само явление, я говорю просто для примера, само явление, оно, конечно, присутствует у нас. Мы сейчас, может быть, постараемся понять, что... как это работает, что это такое, да, но, в общем-то, вот это явление, оно не сегодня возникло, ясно, да, это, да, и многие этим пользовались, там, дальше, это он говорит, это то, что надо делать, дальше, после этого, начинается эта идея кабанот, которую он говорит, не делать, да, что когда, я не знаю, в какое состояние, а, Рабхайм Воложенер, это ученик Гаон Мивильна, основной ученик его, который что основал все ишивот, который сегодня, это корень всего этого, это Рабхайм Воложенер. Книга Нефшахайм, одна из важных книг. Да мы по ней здесь вот много уроков даем, но по ней связано с ней, да? И вот это, да, и значит, мы говорим о некотором таком явлении, да, то есть вот это вот, назовем это практической мистикой, чем угодно, да, но в принципе вот это вот само по себе ощущение, да, как бы выхода из телесности, само ощущение, само это явление, оно сегодня правильно, что многие люди этим не занимаются, как бы не доходят до этого. И поскольку не доходят до этого, когда ты им говоришь об этом, они понимают, о чем вообще разговор, о каком явлении мы здесь говорим. Но и тот, кто попытается, и некоторые, конечно, стараются как бы, и, да, те, кто стараются вот эту молитву сделать, хотя бы иногда вот на этом, вот следовать этим правилам, которые говорит Нафишахайм, и они сразу же ощущают вот явления такие же, может быть, больше, меньше, кто как, на каком уровне. И все это мы говорим только о подготовке к молитве, то есть войти в молитву. А что там дальше происходит, это он говорит не делать, потому что тогда ты можешь только испортить, а не исправить. А значит, в прошлых поколениях это, конечно же, делали. И то, что написано в книгах, там делают вот в эти, это значит, получается, что если мы идем вот по этим, если мы сравним эту вещь, то в такой ситуации человек как бы, эта идея молитвы, он выходит в некотором смысле из состояния вот обычного нашего ощущения телесности. Значит, оказывается, начинает видеть то, что начинает видеть. Мы не будем ходить, что видеть, как и так далее, и так далее. И входит на какой-то этап, что там начинает делать даже какие-то действия. И вот это вот идея действий, это идея действия мысли, потому что мы когда-то разбирались, что настоящее действие В принципе, корень всякого действия – это мысли, ну, это называется действием телесным и так далее, но не будем в это входить. Во всяком случае, и вот тогда там начинается как бы некоторое действие, которое, в принципе, надо опасаться и прочее. Что если человек, он недостаточно силен, это может его разрушить, может ему навредить, может сделать много разных вещей, может и так далее, может что-то испортить, может сделать и все прочее, да? Но, в общем-то, вот это вот, да, это то, о чем он говорит, да, Невшихан. И книги, тот, кто, что там и как там строится это действие, вот что там это, да, есть много на это книг и много разъяснений и прочее. Ну, большинство людей сегодня, евреев и мудрецов тоже, ну, как бы раввинов не входят в это и не изучают это. А те, кто изучает, изучают, естественно, могу сказать. Теоретическую базу, во всяком случае, более или менее... Есть возможность в это, да, понять что-то, да, но вот само по себе, ну, есть, наверное, кто-то, кто это делает, да. Теперь, есть, так что, когда мы говорим, если мы здесь сравниваем эту вещь, эта вещь не новая совсем, вещь известная и понятная, она, как к этому отнестись, вопрос, да, и назовем это практической мистикой, не практической мистикой. Есть другие вещи, которые есть. Мы, если будет время, мы коснемся их. Но вот про это, то, что мы говорим, мне так кажется, что вот это вот то, что я столкнулся с этим человеком рассказывает, это нечто из этой, вот из этого. Потому что и там мы должны для того, чтобы как-то ощутить, вот войти в это состояние, надо сделать чуву, прежде всего. Потому что без этого, что такое чува? Это, в принципе, отказаться от интересов этого мира. Это, в принципе, молитва. Что говорится в молитве? Отказаться от интересов этого мира, отказаться от удовольствия этого мира. И тогда человек начинает вспоминать, как, я же то, а я же это. И тогда он начинает сожалеть о всем, что он это. И только тогда он может как бы прикоснуться, это как бы идет само по себе, он прикасается вот к этому ощущению. Еще там есть, да, еще там есть момент, и, да, что... что там в этих рассказах вот этого человека, да, что когда человек доходит до определенного момента, он может что-то попросить или может что-то сделать, какое-то действие, что-то улучшить или что-то ухудшить, или, да, и вот какие-то вопросы, ему кто-то что-то отвечает. Или какие-то проблемы, из них человек избавляется. Да, он их как-то приезжает. Мы коснемся этого тоже. Но прежде всего попытаемся понять вот технику вещей. Техника вещей как? Мы всегда говорили, что у человека как, у него есть нефеш, рох, нешама, да? В принципе, нефеш, рох, нешама. Это духовная его действительность. Нефеш – это телесность. По-простому, в схеме, как мы говорили. Нефеш – телесность, то, что ответственно за физиологию организма, скажем так, по-простому, и за различные телесные инстинкты тоже, в общем-то, да, различные телесные инстинкты, прям такие животные, да, за все это ответственно нефеш. Как это, что значит ответственно, как мы говорили тоже не один раз, что мир природы сам по себе, он только результат, но не причина, в природе нет действия, а причина это всему, что происходит в мире природы, это духовность. Вот это причина, да, это вот этот мир причина, называем миром духовным. Так вот это вот у человека есть деятельность, человек, функционирование человека состоит из нескольких ракурсов. И вот причинность для его функционирования, мы разделяем это на, и так говорим о духовности человека. Так вот, совокупность причин для его физиологического функционирования, инстинктов и так далее, назовем это нефеш, условно и так далее, да? Для его эмоциональное, как бы, и его поведение, эмоциональное поведение мы относим к рох, да? И его как разумное поведение относим к нешоме, нешама, называем нешама. Это как бы совокупность этого. Одно находится как бы внутри другого, или одно находится выше другого, как мы это говорили, в понятиях выше, не в визуальном смысле, а в смысле причины. И да, источника и результата, причины и следствия. Это называется то, что причина, мы называем ее выше, то, что результат называем ниже и так далее. И это значит, да, теперь, кроме этого, есть у человека сознание, осознание его. Осознание. Его осознание обычно, как мы это говорили, находится на двух уровнях. Можно сказать, на двух уровнях. Либо на уровне телесности, либо на уровне нешомы, на уровне роха, то есть либо в его телесных интересах, либо в его эмоциональных интересах. То есть, как мы приводили пример, человек кушает колбасу, я знаю, там очень нравится, все, тогда он ни о чем не думает, спроси его, о чем он думал, ничего не знает. Он сейчас, его сознание полностью связано с этим, он на уровне как бы телесности. Может быть, что наоборот, он читает какую-то книгу, там какие-то интересные рассказы, там все что угодно, да, и да, даже кушает ту же колбасу, но он даже не знает, что он ее кушает, он как бы находится в другом мире. Можем сказать, что он сейчас находится здесь, находится там, то есть, ну, мы говорим о его сознании, сознание, оно может переходить. Вот сейчас он думает вот о телесных вещах, сейчас он вдруг начинает думать о том, что он ощущает и так далее. В этом, в рамках этого сознания он может ощутить вот там, где он находится, скажем. Когда ты спросишь его про колбасу, если она была вкусная, насколько вкусная, где там, что там, он тебе расскажет. То, что там, о чем он думал, он не сможет сказать, да? То же самое, когда он переживает каких-то эмоциональных этих, он может описать в какой-то мере свои ощущения, свои... Да, что-то он может вот это, да, он может говорить о своих ощущениях, о своей, как бы, это, да, это психология называется, там еще что-то, о каких-то интересах. То есть он в рамках своего сознания видит какую-то там действительность, скажем так, свою, да, надо скажем, как-то эмоциональную. И может об этом даже говорить, может об этом видеть, может это описать каким-то образом, или то, или другое. Но выше, в область разума, в нишому, это не поднимается. Так мы всегда это говорим. Да? То есть мы не можем заглянуть в мир разума. Мы только поняли что-то, это значит, это понимание, или, скажем, идея нам пришла из области разума, или же мы что-то разбирали, думали и поняли, это как бы идея вошла в область разума. Но посмотреть, как там он построен, как он там работает, мы не можем. Это значит, вот это вот сознание, оно двигается только между двумя это, да? И, в общем-то, спросили бы, а почему нет? Может быть, действительно, идея вот сознания может войти также глубже в область, скажем, там разума или нишом, или еще чего-то, да, вот так далее, так далее. По всей видимости, если мы говорим здесь, что может быть вот эти вот, назовем это техниками, да, или что-то, что он здесь говорит, это в какой-то мере открывает как бы окно вот для сознания, что человек начинает видеть что-то, что он не видел до сих пор в обычной ситуации, он не видит, то есть как бы сознание переходит на другой уровень, да, в область, скажем, нишомы. До этого у него было сознание либо в нефиш, либо в рух, а сейчас оно переходит в область нишомы, что это мир, как бы, мир разума, да. Если мы посмотрим на человека по-другому, с другой стороны, что это то же самое, мы как говорим сейчас, мы говорим снизу вверх, да, с нишома, с нефиш, выше нее рох, ниже нее нишама, но можем говорить от внешнего ко внутреннему, что когда человек, у него есть телесность, это внешнее, как бы его, да, его телесные, не говорю о телесности самой по себе, а инстинкты, и там, как называют, инстинкты, разные интересы, желания телесные, это как бы его внешняя сторона, как, да, а есть глубже, его эмоциональность, она как бы находится глубже, она та, которая вызывает эти его телесные, в каком-то смысле влияет, воздействует, не воздействует и так далее. Но разум человека, то есть его нишама, она еще глубже, чем это, чем эмоциональность его. Может воздействовать, может не воздействовать и так далее. Вот это вот, когда мы говорим о сознании, что сознание находится на уровне нефиш или находится на уровне рух, в эмоциональности состоянии, эмоциональности, это то, что мы понимаем. Но если вдруг сознание перейдет на уровень нишомы, это значит, как бы мы входим, вот это вот то, что то, куда обычно сознание не доходит, как обычно в мире это называют, область подсознания. Да? Есть сознание, вот то, а есть область, которая в подсознании, там где-то в подсознании, а на самом деле в подсознании есть еще подсознание, и так далее, и так далее. Обычно мы не можем войти в подсознание и посмотреть, что там находится, да? Обычно. Но, по всей видимости, должны быть или есть какие-то, о чем говорят еврейские книги, что есть в каком-то смысле такое понятие, войти вот в эту область подсознания и там как бы это увидеть в области. Мы не называем это подсознанием, мы называем это, да, духовная действительность и так далее. Но так это можно понять, так это как бы в глубину сознания, да, подсознание, в глубину сознания. И начинаем там видеть это, да?
В принципе, допустим, с уровня нишама, например, можно видеть уже, туда поднимаешься без колбасы, но можно видеть ту колбасу, которую вот эта шанса.
С колбасой?
Да, она неинтересна уже, совсем этот мир неинтересен совсем. Да, вопрос, с какой позиции смотрим. У нас нет идеи изучать эту вещь и понять, вот как и научиться как-то. Мы только хотим понять принцип. Я это говорю всего лишь по примеру. Я не говорю, что все это вот так, как мы сейчас объясняем, а только вот объясним принцип, и на этом принципе пытаемся понять, вот что сработает. Потому что я не хочу заниматься этим, вот, тем более на уроках и так далее, да, разбирать это по-настоящему. Не говорим по-настоящему. То есть хотим понять вот принцип, идею этого, да, и как бы в аллегории, в примере и так далее, да. Так если мы, так получается, что если мы как бы входим в эту область подсознания, если у нас есть такая возможность, что сознание человека может переместиться как бы глубже, различными вот, скажем, техниками или что-то, да, то тогда как бы мы начинаем видеть то, что находится там в подсознании, и назовем это вот некоторую духовную действительность, да? Некоторые духовные. Так и тогда можно что-то увидеть. Да? Это как бы, это к чему можем отнести, да?
Это можно как-то сопоставить с прохождением через двойные ворота?
Двойные ворота?
Ну, через ворота храма,
да? Не будем это входить. Да, теперь. И вот, значит, это получается, что мы как бы вошли, да, вот, можем как бы столкнуться с духовной действительностью и что-то там видеть или не видеть и так далее. К чему это относится, к чему это относится и это, да? На самом деле, вот, и вот все, что мы до сих пор это говорим, это, и как бы, это простая вещь. Здесь мы не говорим ни о пророчестве, здесь не говорим ни о Руах а-Койдеш, да, кто такой Руах а-Койдеш?
Дух святости.
Дух святости. Здесь мы говорим о молитве, в принципе. По идее, это то, что должно было быть в молитве. Это идея молитвы, которую когда-то все так молились, большинство так или многие так молились. Да? То есть, и мы можем сказать по-простому, что это не относится вообще к области как бы мистики или практической мистики, а как бы нормальная вещь. Просто сегодня для нас это мистика, потому что сегодня мир отошел настолько, что для него это очень далеко. Но в каком-то смысле это было нормально. Помолиться от сердца по-настоящему и войти вот, да, и поверить Творца и сделать чуву, не называется мистика хотя бы на простом уровне. Что?
А когда так молились?
Ну, несколько поколений назад хотя бы.
Да?
Да, конечно.
Уже так, они еще так
много? Ну, каждый раз было чуть меньше, не могу точно сказать, какие это в разных местах, разные люди. И сегодня есть люди, которые так молятся, просто единицы, наверное, да? Про них мы не говорим.
История в Средневековье, когда человек... Ну,
было принято очень мистика, очень сильно вообще в народах и так далее, вот в прошлых, да, в Средневековье было, до в Европе было до этого еще. Это идея мистики была всегда, да? Идея мистики была всегда, в основном корень ее всегда был из иудаизма, ну, не обязательно из иудаизма, там как бы, ну, из того же источника, откуда пришли все, да, не будем это входить точно откуда и как, сейчас мы не будем это объяснять. Теперь, получается, значит, что мы здесь говорим? Мы говорим, это техника, которая возможна, она может быть, она имеет место, да, и это, в принципе, идея молитвы. Вот, если вот то, что рассказывает, идея молитвы, не совсем так, но мы сейчас, это как бы, подготовка, идея подготовки к молитве в каком-то смысле. Здесь есть еще один момент, который я хотел объяснить, что, да, вот ты, что только человек говорит, что ты приходишь, и у тебя есть какие-то вопросы, задаешь какие-то вопросы, и там тебе отвечают. Или же тебе, да, или же ты, да, тебя, есть какие-то проблемы, и ты от них избавляешься, ты входишь в такое состояние, и там тебе помогают эти проблемы, да, тебе приходит свет, этот свет расходится, приходится и так далее, да, и ты вот эти какие-то проблемы избавляешься. На самом деле, кроме молитвы, есть следующий, у Нефеш ха-Хаим есть следующий перек, который мы, ну так, в общем, не учили вместе, да, следующий гибел, это, да, это идея единства Творца, не буду входить это, да, но это тоже одна из сторон, что это, в общем-то, за, как молитва, это заповедь, которую Творец обязывает человек, еврея, молиться, да? В принципе, каждый человек может молиться, не обязательно еврей, да, по идее. Ну, каждый на своем уровне, в своих этих, да? И даже, наверное, должен молиться каждый человек, да? Да, на своих, своих. Но у евреев есть особая молитва, и то, что особая работа, которую он делает, это мицва, обязанность, которую он делает. Поэтому, когда то, что мы говорили о молитве, это не просто он, это техника, которую он может делать, это то, что он, по идее, обязан. Вопрос, на каком уровне он может, и на каком уровне он, и на каком уровне он это обязан делать. Но это как бы идея молитвы. Есть следующий этап, что он, в принципе, тоже идея мицвы, ихуд, единство Творца. Точно, что там, мы тоже не будем объяснять, что они приводят, но... И мы, да, но так, чтобы иметь представление. Во всяком случае, здесь он это в Шар Гимл приводит это, и там вот, то, да, в чем там идея, основная идея, понять и осознать, что человек должен знать внутри самого себя, что есть только Творец в мире, больше ничего. Это идея единственная. Мы не раз эту идею разбирали с самых разных сторон. Ну, по-простому, что на самом деле природа – это только иллюзия в глазах человека, что на самом деле ее не существует и так далее. Как она возникает, что возникает? Отдельный разговор. Мы это не раз разбирали, но когда… Но человек, в принципе, должен осознать, что нет ничего в мире, есть только Творец. Это понятие называется в Торе «эйн од мильвадо». Это мицва, по всей видимости, у человека, важная эта вещь еврея, осознать эту вещь. «Эйн од мильвадо». Не буду входить во все детали, там это объясняется длинно, а хочу только один отрывок там рассмотреть, что мы его тоже приводили не один раз, и он имеет большой смысл, сам по себе этот отрывок. Этот отрывок приводит здесь Нефеш ха-Хаим, и он говорит так: «Убаймет иньян гадол узгала нефлаа леасер левотел миалав коль диним и рационат ахарим». И говорит он действительно, сгула, не знаю, как перевести на русский язык, но это такой способ, да, скажем, такой особый способ. Есть такой особый способ, удивительный, чтобы снять с себя и аннулировать все диним, всякие, да, и всякие желания других людей. Все диним, всякие, ну, проблемы, как назовем так попрощенно, да, которые возникают с человеком, и различные желания других людей, то есть других, власть, влияние и так далее, шилою хлули шлот бо, чтобы не могли властвовать этим человеком, вылуя сущим рошем клали, чтобы не сделали на него на какое-то воздействие. То есть освободиться от различных проблем и снять, и как это, и чтобы, да, и выйти, и чтобы кто-то, кто хочет тебе что-то навредить или не навредить, или как ты находишься под властью кого-то, он может, да, снять с себя эту, вот это вот его воздействие на тебя. Есть такой способ интересный. Этот способ удивительный. Я про него, да, он это дает. Есть многие, которые это используют. Я тоже это использовал. Работает сильно. Я своих учеников это обучал, показал. Они это используют в разных ситуациях. Это делает просто чудеса. Одна из историй известных, это Рав Хаим Брискер, известный. Я тоже рассказывал несколько раз, по-моему, где-то в лекциях. Рав Хаим Брискер, что он делает, да, чтобы один раз, ну, евреи, Бриск это был на границе, да, в царские времена еще, да, в те времена. И там, естественно, чем они там занимались на границе, да, какой у них заработок был, контрабанда через границу, естественно, да. И значит, один раз пришел эта армия, значит, там и начали проверять всех, ну, как это, на, да, ну, проверки пришли и так далее, и окружили весь это, все это селение, и все, и вот сейчас проверяют дом-дом. Каждый дом. А у одного еврея там был товар в доме. Сейчас его найдут, это все. Там это проблема его в Сибирь, там на много лет и прочее, что проблема серьезная. И он что, не знает, что делать. Он приходит к Рав Хаиму и спрашивает, что делать? Что делать? Тот его садит с собой, открывает вот эту вот отрывок и начинает с ним читать. Один раз, второй раз, третий раз, десятый раз. И вот они его читают, читают, читают. Потом пришли люди, говорят, все, солдаты ушли, все нормально и так далее. Спрашивают, как это получилось, а как это, что произошло. То есть это его дело спасло. Каким образом оно могло его спасти, что там произошло на самом деле? На самом деле что произошло? На самом деле пришло так, что они проверяли каждый дом за домом и дошли как раз до этого дома. Ну, а было время уже, да, обед и так далее, думали, надо отдохнуть, и так, да. И, значит, решили сделать перерыв, да, и чтобы не забыть, где они, поставили, значит, знак на этом доме, что здесь они остановились. После обеда, после всего, значит, решили продолжать дальше. И у них возникло сомнение, этот дом, на котором мы поставили знак, они его уже проверили или еще не проверили. Но поскольку они были уставшие, это решили, что, наверное, уже проверили и пошли дальше. И получается, что все дома они проверили, а вот этот вот дом они не проверили.
А что же они читают?
Да, да, беседер. То есть говорит, он делает это делает какую-то силу. Мы сейчас пытаемся, да, прочитаем, посмотрим, что это такое. Я тоже это не случайно привел, потому что это тоже связано с тем, о чем мы говорим.
Влияние,
да?
Сверху вниз.
Как?
Влияние сверху вниз. Да. Желание.
Да. И вылаяет сущего и приводит к как, что именно. Вот это вот сгула. Что это за сгула? Что это за способ? Что? Не само чтение здесь имеет какой-то смысл, а осознание того, что здесь написано, да? Говорит он так, «Шаадам ковея болиболи мор», когда человек устанавливает в своем сердце, человек устанавливает в своем сердце, чтобы сказать, «Алло, Ашем, Алаким Амити», ведь Творец, он Ашем, да, Ашем, «Алло, Ашем, Алаким», Ашем, Творец, он настоящий Бог, да, «Эйн од», ну, на иврите, на русском это как бы одно и то же, здесь это, да, «Эйн од мильвадо», нет никого, кроме него. Есть только Творец, есть только одна действительность, бесконечность, и больше ничего. Это, в принципе, идея. Нет никакой действительности другой. Просто нету все. Вот, ту идею, о которой мы говорили, только мы это объясняем всегда в каких-то примерах и так далее. А есть человек, который просто устанавливает в своем сердце. Есть многие евреи, которые это понимают хорошо и осознают, но в жизни они не живут так, потому что они живут этим миром, как и всем. Да? Не просто есть, которые все так живут, да? Это можно в какой-то момент так ощутить, но невозможно всю жизнь жить так в мире и представлять, что как будто его нет. Но вот если в тот момент ты вдруг садишь, ты вдруг смотришь и сосредотачиваешься внутри, и вдруг осознаешь где-то внутри себя, что на самом деле всего этого мира нет, ничего нет, есть только Творец, бесконечность, та, которая есть. Венут мельводой дворах шумкох баудам. Нет никакой силы другой. Нет, кто бы кто-то что-то мог сделать. Да, кроме того, что нет действующего лица в принципе. Выхоля мод клаль. Значит, во всем мире, во всех мирах. Во всех мирах. Ваколь малера, как дуто, пашут и дворах шмо. И все заполнено только единством, простым его единством. Что это такое, не будем объяснять, но... Да? Умиватель мелибо битуль гамур, и как бы аннулирует в своем сердце полностью. Вейно мажгех клаля шумкох в рацион баулям. Никакую силу или желания в мире нет, аннулирует сердце совершенно, нет ничего. Он так у себя в сердце решает, устанавливает. Умишабету медабек тормах шивото рак баадон яхиду. И он всю свою мысль подчиняет только вот это сама бесконечность этому Творцу, да, только о нем и только, больше нет ничего. «Кен яспикит барах байду», тогда Кадош Баруху и сделает так, что «мемеле идбатлу миалах коля кухот», действительно аннулируются от него все силы этого мира и желания этого мира, и они не будут лоих или фойло, и не смогут на него воздействовать.
Только от одного осознания, что Бог един, да?
Да, ну, что есть только Творец и больше ничего.
Окей.
Только это надо, естественно, в сердце, внутри сердца, это аж не просто сказать и подумать и так далее. Хорошо. Если человек это ощутит, и так он будет видеть на мир, в принципе, снимается с него.
То есть вот мой Бог, да, ты делаешь милость Творцу, задаку, он тебе в ответ подарен, да, снимается.
Больше нет ничего, да? Нет, есть только Творец, больше нет ничего, и она действительно ничего, она становится ничем. Со стороны, да? Это как бы где? Так это написано, да? Это то, что мы видели на примерах. Я это не один раз использовал, делает чудеса. Люди, которым я это обучал, проверяют это просто, как будто бы, говорит, проходит и тебя не видит, не замечает кто-то. Да? Ну, не буду приводить примеры, мне рассказывали люди, что с ними было, вот, когда они пользовались вот этим, вот это. Ну, обычно в какой-то сложной ситуации, человек кажется в какой-то ситуации, да? И он, значит, включает вот эту вот идею, да, и как бы он становится каким-то незамеченным, никто не видит, никто не это, да. Ну, различные события, как это в природе, не происходит чудо какое-то открытое, которое нарушает природу, но как-то все складывается само. Так, что все как сказано
как,
здесь.
Как? Как? как блага.
Что здесь?
Да, 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 абсолютно. Нет, абсолютно,
не важно. Если ничего нет.
Да, абсолютно. Теперь это, да,
они,
да,
не,
да, не, не будем это входить, да. Есть молитва для этого, мы сказали о молитве. Есть молитва, это молитва, это идея молитвы.
Что это за отрывок? Я просто не записалась.
Ну, я, может, потом я могу дать это, нет проблем.
А там есть вот так, чтобы можно было читать в транслите и на русском?
Не знаю, не знаю. Есть, которые печатали отдельно вот это на иврите, но так я не знаю, если на русском или переводом, или с транскрипцией и так далее. Да? Это не вопрос транскрипции и так далее, это вопрос осознания внутри сердца. Это не обязательно как бы, да, не чтение, а само осознание этого. Здесь мы не говорим о каком-то фокусе, ты сказал какое-то слово волшебное и там что-то.
Дело в состоянии, а не
твоя личная работа, правда?
Да.
Да, это понятно, но просто так, чтобы читать этот текст, то есть...
И без чтения.
Не принципиально, потом мы на это разберем.
Никого,
да?
Кроме Бога одного, все.
Ну да, это идея, в принципе. Да, и вот это, да, и теперь. И получается, что как бы вот это вот. Это что сказать? То есть здесь мы приходим и говорим, в общем-то, о том явлении, о котором мы говорим, очень похоже на вот это вот понятие. Да, то есть, как бы следующий шаг. Мы сначала говорили о чем? Идея молитвы, подготовка к молитве, отказаться от интересов этого мира, это уже человека вводит в какое-то состояние определенное. Потом сама молитва, это значит, то там видеть мысли, слова и так далее, и так далее, и делать и так далее, то, что мы не входим, не объясняем, что это такое. Это как бы еще один этап или еще одна сторона. Это здесь еще одна сторона, что она в принципе тоже касается приводит к тому же в каком-то смысле. Может быть, здесь мы не говорим о том, что человек видит какие-то видения, явления, но, а может быть, да, кто-то, но здесь оно делает какое-то вот это вот воздействие, когда человек входит в то же состояние, как бы отказ от природы в большей мере, и тогда он начинает получать какой-то результат, да? И какой-то результат, что его спасает от разных событий и разных этих, да? Но на самом деле есть дальше, мы-то, да, есть дальше, есть там, да, в одной книге, которую мы разбирали, там есть на книге, которая, да, есть уже, у нее последняя ее часть обычно не печатается, ну, у меня как бы есть эта последняя часть, там приводятся еще разные вещи, но совсем по-другому, ну, не по-другому, а на другом уровне. На другом уровне, что в принципе там как бы уже дело серьезное идет совсем. То есть здесь это как бы для даже, ну как, для простых людей.
Да.
А там как бы идет уже, что тот, который должен, ну как бы уже хочет, ну там уже более, действия более серьезные, будем говорить это так, да? И поэтому это не печатают обычно, чтобы люди не начали там, что это может навредить тому, кто не готов. Да, чтобы не начали практиковать. И там тоже есть несколько уровней. На самом деле там приводятся отрывки из различных других книг, в которых это как бы пишется более подробно. И тоже сразу сказано, что приводится только немножко, как это открывается только 5, как на русском говорят, да, немножко, а 10 по 10 скрывается. Или 100, то есть только немножко открывается и чего-то, и чего-то. И есть тоже несколько уровней, мы, естественно, не будем все это объяснять, только мы же хотим только для принципа. А первый как бы этап, этот первый этап, это обратно не делать никаких действий и даже никаких слов, а только мысли. Только мысли, и тогда человек, и там уже не просто так вот ощущение, как мы здесь, а уже действительно он там входит и начинает видеть различные события, различные явления, видения и так далее, и так далее. И вот каким образом точно, что именно он должен, как это в мыслях, что он должен там в мыслях там что-то он должен, это не просто вот то, что мы здесь говорим, ощутить вот это, а он там должен тоже представить какие-то мыслях определенные вещи, видеть, да, представь, не будем это приводить, различные вещи, в мыслях должен это, и тогда он начинает, как бы, это, и тогда он приходит туда, куда приходит, осознает то, что осознает, и тогда ему дают ответы, он спрашивает, ему дают ответы, и получает это, и так далее. Потом там следующий этап, это уже... Это я уже говорю о идее, как бы назовем это практической каббалой в каком-то смысле, да? Да, мы же начали говорить о практической мистике, так мы как бы приводим вот какую-то параллель из еврейских этих. Да, что там делать в других народах, я хочу, может, еще разобрать, и как к этому относиться, но потом, да, чуть позже. А вот это пока, чтобы, пока мы хотим понять вот это вот явление, которое есть, да. То есть, как бы мы здесь приходим тоже вот к некоторым, да, вещам, что там уже начинается как не просто ощутить что-то, вот как мы сказали, попробовать, почувствовать и так далее, а как бы человек знает, куда он попадает, и что он делает, и что и так далее. То есть, и там, и в мысли не просто он там мыслит и делает только чувы, это не, да, не только чувы, не только раскаяние, не только это, а очень определенные вещи он делает в мысли, и в очень определенные понятия он как бы, тот, кто понимает, тот, кто знает, он там оказывается, и как бы входит в какие-то видения и так далее. Есть там следующие этапы, которые там... что это не просто вот в мыслях, а также говорит какие-то слова определенные и так далее. И тоже целый ряд слов, и не будем тоже в это входить. И тогда это как бы еще один этап, который входит еще глубже, не глубже, я не знаю что, да. И есть еще уровни, где там делают определенные действия, только это он даже в этой книге не приводит, чтобы делать какие-то действия, чтобы сказал мне, да. Из того, что он привел, только привел немножко, маленькую часть из того, что есть, для того, чтобы это. Да, а мы вообще в это не хотим это приводить, а только, чтобы понять принцип, что есть такая действительность. Да? Есть такое понятие. То есть, в принципе, есть такое понятие. То есть, то, что мы вот видим с этим, как бы, да, вот этим явлением, о котором мы говорили, это очень похоже на вот эту, но только это как бы начальный этап всего действия. Сказать по правде большинство евреев, и раввинам, многие раввины тоже с этим не знакомы, потому что раввины нам, следующее поколение, сказали этим не заниматься, не входить и не делать это. Почему? Потому что это, да, во-первых, только навредит, а во-вторых, и сделает, как это, да, и может повредить самому человеку очень сильно. Но это когда мы ходим глубоко. Ну, а когда же вот то, что Нефеш ха-Хаим пишет, конечно, можно делать и даже нужно делать. Это значит, да, во время молитвы постараться перестать думать о интересах этого мира и удовольствиях этого мира. И тогда тоже человек может войти и что-то ощутить, и что-то понять и так далее. На этом уровне, может быть, даже надо. Дальше, он говорит, уже не делать. Да? Но вот это есть. Но в принципе это только начало. Это только вход для тех, кто понимает, разбирается в этом. Да? И это уже вход. Теперь, если мы придем и скажем, что здесь можно и нельзя, и так далее, да, можно или нельзя, в тот момент, если это как бы мы относим к идее молитвы, да, относим к идее молитвы, что это связано с понятием того, что человек аннулирует свои интересы и делает чувы перед Творцом, да, само по себе есть здесь смысл, да, какой-то смысл, да, что человек делает чуву. Только вопрос, насколько глубоко там можно в это входить. Ну, если у кого-то есть вопрос, если это можно или нельзя, вот определенную технику, делать определенную технику, можно или нельзя, да, вопрос, на какой уровень можно входить, но что-то, но если пока это на уровне молитвы, это как бы, это нормально. Иной раз может возникнуть проблема, что человек придет и скажет, мне вот это вот ощущение нравится. И тогда я делаю для ощущения, а не ради Творца. И тогда мы здесь приходим в практическую мистику, которая принята в народах мира, которая называется нечистота и запрещенная вещь. И эту вот сторону как бы я тоже хотел рассмотреть. Да? И это одна из вещей. Если придут многие и скажут, что действительно есть разные маги, да, и там колдуны, и кто только нет, и так далее, да? О чем мы здесь говорим? Что это такое, да? Вот то, что вот это явление, которое мы сказали, более или менее как-то относится к идее молитвы, да? И там настолько, насколько это чува и молитвы, и вот, скажем, объединение с Творцом в каком-то смысле, ихуд, это называется ихудим, то, что делают, да? То тогда в какой-то мере до определенного уровня можно сказать, что это в каком-то смысле хорошо, да? А в каком смысле можно, скажем, да, но есть какие-то стороны, в которые можно уйти, и тогда это может превратиться в нечто плохое. То есть есть опасения, естественно, всякий раз, когда мы к этому касаемся, есть опасность. Это понятно, это не случайно, еврейские мудрецы это дело вот на последних поколениях запретили, ну, во всяком случае, для многих людей, да? А вот, ну, а в других народах они тоже, в принципе, взяли эти, видели это, либо у евреев, либо не у евреев, неважно, где они это взяли, да, всякие разные способы. Это понятно, что идея мистики, она была всегда. И, естественно, в прошлых поколениях, в древности это была основная действительность. В древности не было там разных наук, не было внешнего знания. Сегодня люди говорят, а были люди примитивные, поэтому не было, да, были примитивные, думали разные, как это смотрят в мире. В древности люди же наук не знали, там технологий не было, и, значит, так они были примитивны. Поэтому они себе верили в разные глупости, и дело занимались разными мистиками и так далее, и так далее. Но на самом деле все это как раз принципиально наоборот. Поскольку они были на уровне на более высоком, не говорим только о евреях, вообще все люди были другие, да, на уровне высоком. И для них мистика была более доступна. Что мир был другой, природа была другая, И это само по себе знание уже удивительно глубокое. В наше время, что люди потеряли эту возможность, так они стали развивать знание внешнее, что это технологии. То есть там они этими технологиями не занимались, потому что им это не было, потому что у них знание у них было намного глубже в рамках вот этой вот мистики. И тогда это была нормальная вещь. У нас где-то разбирают лекции специально насчет технологий и да, вот древности, и как древние, почему они там не развивали технологии, так и называется.
Это времена исхода, да?
Это когда это было, вот по-настоящему это было еще до разрушения первого храма, потому что во время разрушения первого храма, ну, после разрушения первого храма, там еврейские мудрецы аннулировали Ецерара, Абудазара, да?
Это как?
Ну, там сделали каким-то образом, да, аннулировали это, и тогда мир, в общем-то, по своему уровню упал значительно сильно, да, уже как бы такого Аводозора по-настоящему уже не было, а до этого вся эта мистика была связана с Аводозором, с язычеством, с еврейской населением. Почему это связано, как это работает, тоже я хотел разобрать здесь, да, что придут, значит, и обратно здесь немножко мы скажем эту вещь. Что на самом деле теперь так, мы не, вот данного времени про то, что мы говорили, да, как бы тот человек рассказывает, что он как бы входит, поднимает эту душу, вот скажем, таким путем, как мы сказали, и входит, значит, мир Асия, там, или мир Яцера, мир Брия, что он так видит и так далее. Я не могу сказать, что это действительно входит в те миры или не входит в те миры туда, по всей видимости, там это, да, человек находится значительно ниже, чем не может дойти ни до этих мест. Но есть ощущение, но есть какие-то ощущения, какие-то видения, что Кадош Баруху, если он делает это правильно, делает чуву, Кадош Баруху, Творец ему посылает как бы помощь определенную, и тогда он видит что-то и то-то, и не принципиально, к чему это действительно относится, да? И к чему это находится, к тем мирам, или только видение, как будто бы находится в тех мирах. Все равно оно приносит ему какую-то помощь, какую-то сияющую шма, какой-то свет, который он ощущает, зажигает его, пробуждает его. Не принципиально. Я не буду здесь устанавливать, это действительно так или не так, не принципиально. Но на самом деле, когда мы приходим и говорим, что на самом деле, что такое вот эти вот миры, миры, как бы, да, что значит внутри, что значит снаружи, что значит, ну, что значит вот, да, эти, подняться там мир Яцера или мир Брия, или что это значит, человек поднимается. На самом деле, что значит он должен подниматься, он всегда находится там. Человек, идея человека, как мы говорили, это его нишама, правильно? Нишама, это душа его, духовная действительность. Эта духовная действительность, есть внешняя сторона этой духовной действительности. Например, в нашем мире есть телесность, и есть душа человека. Это внешнее, а это внутреннее. Как бы душа – это корень, это значит решение человека. И скажем по-другому, попроще. Есть мысли человека, есть тело человека. Мысли решили что-то, а тело действует. Так тело – это внешнее, а мысль – это внутренняя, она вызывает то, что это. Да? Есть, так хотят сказать еврейские мудрецы, что в самой природе, в мире, есть человек и есть животный мир. Так всякий животный мир и вся природа – это внешнее, а сам человек, он как бы центральная здесь вещь, от него все это зависит, да? Хотя кто-то хочет там, эволюция хочет сказать по-другому, да? И так далее. Это как бы внутреннее, а это внешнее. Также в мире духовном, в мирах духовных, что вот, скажем, тот же самый мир Яцера. Есть там ангелы, говорят. Что такое эти ангелы, про что мы говорим? Там, мир сам по себе, вот эта яцера, это внешнее. А внутреннее этому, это души еврейского народа, души праведников. Души праведников – это центральная сторона. Да, души это. А вот все это ангелы, вся эта действительность, про которую говорят, это внешнее. Точно так же, как в нашем мире, точно так же, как человек, мысль – это его внутреннее, а тело – это его внешнее. Да, и так далее. И где-то мы разбирали это подробно, вот эту вещь. Так что получается, что человек, когда находится здесь, а нефеш его находится в мире Асия, а рух его находится в мире Яцера, нишама его находится в мире Брия, а вокруг него каждый из них есть все это мироздание. Мы можем сказать, что действительно, когда в своем сознании, сознание начинает ощущать, входить глубже в подсознание и так далее, может быть, тогда у него появляется связь с внешним тому месту миром, там Яцера, Асия, Яцера, Брия, может быть, и так далее, но я не знаю, насколько это так. Я просто говорю это, да, о теории, как это должно было быть, да? Но это дальше. Но здесь есть вопрос, еврейский народ, не еврейский народ, что так это, в принципе, у еврея, потому что его корень его души, в общем-то, находится еще добрые. Где-то, да, вот в том самом храме, про который говорят, да? У народа мира это не так, а корень души находится где-то вот в этих мирах, и тоже не знаю точно, где там, и как это входить, не принципиально. Есть там какая-то определенная разница в душе, докуда доходит этот корень души и так далее, да, поэтому, естественно, человек не может, как бы, даже если он говорит, думать, что он входит, вот, поднимается по духовным этой лестнице, что не может подняться выше, чем корень его души, да, это понятно. А корень души еврейского народа, он находится, в общем, в ацилюте, а не в этих Брия, Яцера, Исия и так далее, да, а вот у других народов это, в принципе, так. Так это сказано. И потом это надо сразу понять, здесь нет идеи расизма или вот как эти, которые там думают, да, потому что, по сути, сразу надо, когда я говорю об этих вещах, надо это напоминать, то, что еврей говорит, что его корень души находится выше, это не имеется в виду, что теперь все обязаны работать на него, обслуживать его и так далее, а как раз-таки наоборот. Это значит, что у других нет много обязанностей, а у него есть больше обязанностей, больше ответственности за то, что корень его души находится там-то и там-то. То есть от него требуется больше. То есть эта идея высоты корня души – это претензия к человеку, что у тебя вот там, и ты обязан больше. Поэтому это, наоборот, дает на еврея больше, к еврею больше претензий, больше обязанностей, а не то, что у него есть больше прав. Потому что идея расизма и то, что там они говорят все эти, да, это путаница у людей, люди не понимают, о чем они говорят. Идея там расизма, там все то, что было у немцев или еще где-то, да, это идея, что у меня, поскольку я человек такой особый, у меня больше прав, у меня права, а у других обязанностей по отношению ко мне. Почему? Потому что я такой возвышенный, высокий и так далее. А еврей говорит по-другому. Я выше, мой корень души, моя душа выше. Это значит, что у меня больше обязанностей, а у них больше прав.
Больше должен, короче.
Больше должен, это идея.
Да.
Кроме того, ясно, что каждый другой не еврей. Если он захочет на себя взять больше обязанностей, быть больше обязан, уменьшить свои права, в принципе, больше обязан, стать евреем, пожалуйста, он может это сделать. Это проблема для него, прежде всего. Поэтому здесь не то, что нет расизма, это противоположное расизму, прямо противоположное.
А как же получается, что те, кто становится евреями, у них получается, что они...
Они получают добавочную душу вот в этом конях. Присоединяются какой-то... Да. Как там, к чему присоединяются обратно, я не говорю буквально, а только вот в принципе. Теперь, получается, значит, если мы смотрим на духовную действительность, так, если мы говорим, что есть такая действительность, возможность, человек поднимается и оказывается в мире том, в мире другом, в мире третьем, то это как бы идея того, что на самом деле душа, она проходит через все миры, если он доходит до какого-то определенного, осознает себя, даже не должен подниматься, а просто осознать себя, свою душу в каком-то месте, тогда как бы окружающая действительность, она как бы находится тоже там, все эти миры, они все окружающие миры, они все вот эти вот внешние миры, а не сама суть. А суть этих миров – это души праведников. Да? Души праведников, почему праведники, не праведники, тоже не будем выходить. Теперь, это ладно. Теперь, когда мы приходим вот и теперь, это как бы эта сторона, сторона духовных миров, да, то, что поднимается действительно, поднимается там, видит то, что видит там и так далее. Хорошо, теперь, придут многие разные, и приходят эти разные мистики, которые, да, приходят разные народы, делают разные колдовства, магии и так далее, и так далее. Все это запрещено, и все это считается нечистота. Почему нечистота, и почему запрещено, и что это такое, да? И обратно, как нам к этому относиться? Мы как бы переходим на вот следующее, это, да? Я где-то объясняю вот с буддизмом то, что у них, там у них немножко такое средняя вещь, не знаю, можно сказать, что она прям настолько запрещена, но во всяком случае там проблема, пытаюсь там что-то объяснить. Но вот всякие разные колдуны, маги и там всякие прочие, да?
Личный интерес.
Да, как? В чем там проблема? В чем там проблема? Как и тот человек говорит, как и у нас написано в книгах, основная идея, вот как бы вход в духовность, соприкоснуться с духовностью, о которой мы говорим, это прежде всего отказаться от интересов этого мира и своего эгоизма, своих, да, своей выгоды или каких-то привязанностей к этому миру или еще к чему-то, да? И это полное признание действительности Творца.
Хорошо,
то есть в этих духовных, да, в этих духовных мирах нет личного интереса. То есть когда человек оказывается в таком состоянии, он осознает, что у него нет, он ничего не может сделать. Он может только попросить, если Творец сделает ему что-то по его эту, да? Но есть только Творец, он только действует.
Ну а у этого дядечки был не личный интерес, который контрабандист был, и которого не...
Мы сказали это про что. Это когда человек оказывается в какой-то беде, то значит это как бы спасение. Можно делать эту контрабанду, нельзя, это отдельный разговор, не относится к нашей теме сейчас, да. В какой-то ситуации можно, в какой-то ситуации нельзя, мы сейчас не будем в это входить, да, лично или не лично. Ну, теперь, человек оказался в беде, так, значит, его спасло. Теперь, есть там, да, тот момент, когда, да, теперь, это духовная действительность настоящая. Кроме этого, всегда на каждом уровне есть противоположная сторона, сторона темная. Там, где есть сторона света, есть сторона темная. То есть, там, где есть духовность, там есть противоположная ей духовность. Вот эта противоположная ей духовность, что это такое? Да? Это на самом деле, да, это как бы мы говорим, что есть две стороны. Всегда есть светлая сторона и темная сторона. Вот эта вот темная сторона в духовности, то есть каждый, над каждым уровне духовной действительности есть параллельная ему противоположная и плохая сторона, да? В чем разница, что там плохое, что там это, да? В чем там разница? Там тоже, в общем-то, есть ощущение духовности, похожее на духовное какое-то, да? Только там... А идея интереса человека, она главная. Там у человека ощущение, что он хозяин, он может делать. Это, в принципе, место или где там занимают, да, идея колдовства. Колдовства, магии и так далее. Всех вот этих вот разных мистик, это значит, они не оказываются, то есть даже когда они сталкиваются с какой-то духовной действительностью, о которой они говорят, они тоже делают какие-то там сеансы, и что-то такое, я не буду входить в детали какие-то. Вот они говорят о какой-то духовной действительности, то, что они называют. Мы на самом деле это не называем духовной действительностью, это обратная сторона, и там, где это действительно есть, они просто, люди рассказывают сказки, да? И там, где это было. Есть такое явление, если сегодня все, кто рассказывает, действительно, то это большой вопрос, да? Но в древности это явно это было, и это есть. Да? Что это такое? Что это за действительность такая особая? Что там происходит? На самом деле это понятно, что в любой действительности всегда есть две стороны. Почему? Почему? С самого начала, что когда первоначально, перед чем был сотворен мир, в самом начале, да, была, как это сказано, бесконечность, только Творец, бесконечность, больше ничего. Так, в принципе, он остался, ничего и нету, но с нашей точки зрения, как будто бы что-то возникло. Во всяком случае, он как бы создал мир, первое мироздание. То самое первое мироздание уже появилось там какая-то идея границы. Как только что-то получилось, то есть из бесконечности вышла конечная действительность. Конечная, значит, граничная. Граничная, конечная, ограниченная действительность говорит о идее границы. У идеи границы всегда есть две стороны. Одна с этой стороны граница, а другая с той стороны. Это понятно, да? Поэтому сама идея создания чего-либо из бесконечности означает создание двух понятий. То, что в рамках границы, и то, что вне рамок границ. То есть, то, что там, и то, что здесь. Да? Создание границ. Всегда создание чего-либо, создание границ. А значит, граница всегда говорит о двух. Что такое две эти вещи? Что такое две? Первоначально, поскольку там все было открыто и ясно, эти две стороны, как они различались, это как истинная ложь. То есть то, что было создано, и то, что не было создано. В тот момент, что то, что было создано, что, до того, что ничто не было создано, есть только бесконечность и все, мы ни о чем не говорим больше. Но когда что-то было создано, это сразу же говорит нам о том, что что-то создано не было. Вот это да, а другое что-то нет. Так теперь то, что было, и понятно, да, когда что-то ограничено, значит оно да, а что-то нет. Так вот то, что было создано, это действительность и называется истина. А то, что не было создано, его не было, ее нет. Это не действительность, это ложь. Понятно, да? Но это так видно на первоначальном уровне. Но потом происходит процесс снисхождения и сокрытия. И эти две стороны, они как бы получают разные формы. В результате чего? В результате того, что возникает большее сокрытие. И вот тот, кто находится в большем сокрытии, он уже не ясно видит, что есть, а что нет. То, что истина до этого была ясна как истина, как действительность, а другая как недействительность, это есть, а этого нету, то на более низком уровне стало видеться как истина, как ложь. Ну, это ложь, она как бы есть, но на самом деле это ложь. А эта истина, она тоже есть, но она это истина. Когда сокрытие еще больше, так эта истина, она ощущается в глазах творения как хорошее, доброе, а другое ощущается как злое. Но уже появляется как будто бы действительность. То есть на определенном этапе может оказаться ощущение, может оказаться, что возникнуть ощущение при определенном уровне сокрытия, может возникнуть ощущение, что то, что нет, оно на самом деле есть. И тогда мы говорим о лжи, о иллюзии, о ошибке, о сокрытии и так далее, и так далее. Да? То есть на определенном этапе...
Да, да. Бесконечность не создана.
Бесконечность?
Бесконечность, она не создана.
Нет.
Но мы же ее ложью не называем.
Нет, мы о ней вообще не говорим. Давай, мы не можем о ней говорить о существовании. Я даже не назвал, что она существует. Слово «существует» относится к ограниченной действительности. Само понятие «существовать», «создано», «не создано», мы не можем о ней говорить вообще.
Ну да, а что ж мы ложью там называем?
Нет, когда он что-то создал, так он что-то создал, что-то вышло из него. Вот то, что вышло, это истина, а то, что не вышло...
Бесконечность не вышла.
Не про нее, с точки зрения бесконечности, даже после создания ничего не было.
Ну да, я понимаю.
Поэтому не можем, не сравниваем созданное с бесконечностью никак. Бесконечность не считается вне созданного, не считается внутри созданного, не считается в рамках этих понятий вообще.
Тогда просто... Получается,
два вида созданного. Два вида созданного. Нет, что-то создано, а что-то не создано. Нет, это правильно, я понимаю твой вопрос, да? Да, понимаю твой вопрос. На определенном этапе действительно нет там ничего. Вот это создано, и все, и больше ничего не создано. Но кто-то придет и скажет, а может быть создано еще что-то. Мы говорим, смотри, не создано, вот это создано, а это нет. Но это может быть, может возникнуть только тогда, когда у человека может появиться вопрос, может быть, когда уже есть определенная мера сокрытия. Тогда я могу себе представлять, а может быть и это, а может быть и это. Идея иллюзий, идея представления, воображения, придумать и так далее. Это уже на более низком уровне, где есть сокрытие, тогда можно говорить, а может быть, да? А на первоначально действительно даже не было вопроса, было только вот это есть, да. Но мы сразу потенциально говорим, что в тот момент, что есть что-то, значит, уже можно говорить, что вот это есть, и ничего кроме этого нету. Правильно?
Есть просто истина и бесконечность.
Бесконечность, они не на одном уровне, мы о них не говорим. Не сравним одно с другим. Мы говорим о творении, о создании, не о бесконечности, о создании. Что было создано, а что не было создано.
Ну а почему мы не говорим, что два вида существования? Создана истина и создана ложь. Она просто в другом смысле.
Это мы говорим, что что-то было создано, а что-то было не создано, это ложь. Потом, когда мы смотрим, это вопрос нашего взгляда, и когда мы доходим до определенной меры сокрытия, мы можем предположить, что вот то, что не создано, тоже существует. Или вот что-то, что не, оно имеет какую-то действительность. Но на самом деле, да, то, что,
в принципе,
я могу представить в своем выражении того, чего нет. Правильно? Идея представить воображение – это идея сокрытия, способность сокрытия внутри человека. Когда я могу себе представить, что того, чего нет, что оно как будто бы есть, тогда появляется идея лжи, идея недействительности, идея иллюзии, идея «да», это есть, а это нет. Тогда мы говорим. В любом случае, мне ясно, что там можно обсуждать очень много, дойти в философию, это только мы, у нас не эта цель, я только хочу объяснить этот принцип. Да? Получается, что на самом деле, получается, что как бы на определенном этапе возникает, возникает ощущение действительности, не, то есть ощущение того, что то, что не действительность, то, что ложь, то она как будто бы действительность, как будто бы есть действие. И вот это вот на определенном уровне, вот именно там, где в абсолют этого нет, но уже влияет цара Васия, оно появляется, этого идея, что то, что нет, то есть то, что действительность, и то, что ложь. Так вот это вот то, что действительно оно называется духовной действительностью, а то, что ложь, это та самая обратная вещь. То есть на самом деле, и это то, чем занимаются вот эти вот идеи колдовства и так далее. На самом деле это ложь, это не действительность. Беседа? На самом деле это ложь и не действительность. Нет этих сил, нет этих возможностей и так далее. Но с другой стороны, мы-то видим, что этим пользуются, делают какие-то действия.
А как вот цыганки?
Да? Да? Те, что там что-то гадают. Это мы тоже должны объяснить. Но в общем-то здесь понятно, да? То есть, когда мы говорим, есть две стороны. Сторона одна светлая, одна темная. То есть, светлая – это истина, а темная – это ложь. Теперь, это только то, что находится в воображении человека. Где мы это видим? Как, например, как мы к этому относимся? Как в нашем мире, в мире природы. Только в мире природы мы видим только, у нас только вот эта вот обратная сторона. Почему? Потому что на самом деле, что такое в мире природы? В мире природы, как мы говорили, что мир природы, сама материальная сущность, она не действительность, она только воображение. А что я есть действительность? Когда мы сталкиваемся с реальностью настоящей, это когда в мире природы происходит чудо, которых мы сегодня не видим. Получается, как бы в природе есть две, в нашем мире есть две действительности. Чудо и природа. Природа – это не действительность воображаемая, а чудо – это на самом деле нарушение законов природы, аннулирование природы, и она действительно реальность. Мы на сегодня, в наше время, с этим даже не сталкиваемся, так мы как бы находимся только в темной стороне, это наша действительность. Как назовем это, можно назвать там разными названиями, не принципиально, да? Теперь, на уровне духовном выше, там эта сторона духовности, то есть реальности, то есть чуда, она более проявлена, более сильна. А вторая сторона этой, как бы, да, иллюзорной действительности, она меньше имеет силу. Но она имеет какую-то не силу, а какую-то свою действительность, ну, воображаемую действительность. И там они тоже параллельно находятся, да, как бы. Теперь на уровень выше там тоже есть две стороны, да. Но там тоже, чем выше в духовных мирах, тем светлая сторона сильнее, а темная сторона имеет меньше сил. Так что доходит до определенного момента, что там эта темная сторона не играет совсем. Да? Теперь придет и скажет, что эта темная сторона, она действительность и действительность. Вот эта вот идея мистики, которая там связана с разными вот этими запретными вещами, она в принципе не является реальностью, не является реальным действием. А придут и скажут, как не является, оно же является, мы же это видим, да? Мы же это видим, там что-то они могут делать, там что-то, какое-то действие. Ну, так как в природе, в принципе, в законах природы мы же тоже делаем различные действия, а на самом деле мы говорим, что это нереальность, а как же это работает? У нас есть ряд лекций, просто сегодня мы не сможем это объяснить. Есть ряд лекций, которые объясняют, как на самом деле, что на самом деле все, что происходит, только действие Творца, и природы как такового нет, она только видимость, как будто бы это природа. Точно, да? Только видимость, как будто бы при помощи природы мы делаем, на самом деле действие, оно приходит из другого. Что сама природа – это тоже скрытое чудо. Мы где-то разбирали идею скрытого чуда, что в принципе всю картину мира природы мы рассматриваем так, что на самом деле видимость природы – только видимость, а действие и все, что человек использует, закон природы делает действие, все это в конце концов источник его – это чудо, только чудо скрытое, чудо открытое и чудо скрытое. Чудо скрытое мы не видим, чудо открытое мы не видим сегодня, но все остальное – это чудеса скрытые. Так действие только идет от чуда, а самой природы как такового нет. По идее, это же касается вот этих вот идей колдовства, что они тоже пользуются как бы законами природы, но на уровне выше. Этот уровень выше мы можем назвать природой тоже, но только на уровне выше – это идея колдовства и так далее. Да, на уровне выше, что там у нас есть законы, разные законы природы, да, что там есть законы, свои законы, так мы, когда здесь видим это действие, думаем, думаем, что это чудо. Но на самом... Почему? Потому что в рамках законов природы обычно, вот физически, которые мы учим, мы, это невозможно. И тогда, когда это действие происходит, мы думаем, что произошло, что тот человек сделал чудо. А он не сделал чудо, он воспользовался законами природы, но более глубинной природы, там, где есть звезда, да?
Ну, грубо говоря, наш мир иллюзий, он как тьма, да, то есть.
Да, да, да. То есть мы находимся во тьме по-настоящему.
Соответственно, влияние на этот же мир, ну, как бы на мир природы, но на другом уровне, да, то есть, ну, как на мир иллюзий, да, соответственно, да. Это считается как вот, ну, там...
Колдовство,
ну,
это...
Ну, демонов, грубо говоря.
Да-да-да, всякие магии вот эти вот запрещенные, которые мы говорим.
Угу,
да.
Все понял. А праведник, соответственно, он по светлой стороне...
Да, это действие настоящее.
От него. Да.
А там вот это, она ложная, ну, как же, она же работает. На самом деле она не работает. Делай, это действие тоже действие Творца. Все действия, которые происходят, действия через чудо, а не через это. Но делается видимость, как будто бы через это. Почему? Для того, чтобы дать нам ощущение, для того, чтобы дать нам свободу выбора и подумать, что, может быть, это действие, оно действительно. Как скрытое действие, как скрытое чудо в природе. Только на другом уровне.
То есть, в любом случае, если он, ну, как бы не к Творцу обращается, и, ну,
а к разным там силам?
Даже не к силам обращается.
Там, неважно, не знаю, там к чему-то.
Влияет на этот мир, то есть, ну, как
каким-то
как,
фокусом. Каким-то
к
фокусом.
Нему пошли, а к нему пошли, ну, как там.
Да-да-да, и что-то и получилось на самом деле.
Бабушки, эзотерики, ну, да. И что угодно там.
Да, и что-то получилось.
То он по-любому в этом участвует, ангелы темные. То есть они отвечают за материальность, грубо говоря.
Наверное, ну, это он как бы к ним взывает, на самом деле их нет.
Он может даже не взывать.
Ну, не вызывает, а их на самом деле нет. Делает этот Творец как испытание для человека, чтобы он подумал, что, может быть, они есть, которые делают. То есть создает видимость, как будто бы они делают. Но на самом деле это делается только как испытание для человека, не более того.
Все,
и поэтому можно их аннулировать. Как аннулировать? Когда ты делаешь вот то, что здесь Непиша Хаим говорит, понимаешь, что есть только Творец, тем самым ты снимаешь эту вещь. И она аннулируется. У меня есть длинная лекция на эту тему, так и называется. Как она называется? Как и почему есть дурной глаз? Меня спросили про дурной глаз. Как воздействовать? Как работать с этим? Я там это объясняю, идею дурного глаза и как его предохранять. Вот эту идею подробно разбираю.
Она есть там на YouTube?
Да, да, обязательно есть. Так и называется. Как и почему есть дурной глаз, механизм воздействия и пути предотвращения.
Можно я немного подытожу? То есть, например, бабушка, она говорит, типа, ну, как там обычно, там, через меня Иисус, Бог, там, кто угодно влияет, да, но если ее воздействие какое-то, что там делает, это в рамках природы,
да.
То в любом случае это иллюзия.
Да.
Ну, то есть, уже темная сторона. Хотя бы, что бы он там не думал, там, да?
Да, 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 не сомнение, да, не сомнение.
Все, окей.
Как бы там ни думали, а почему это есть, почему это работает? Потому что Творец хотел, чтобы это работало, чтобы дать нам свободу выбора, чтобы мы могли подумать, как будто бы есть какая-то сила. Пример этому. В Египте
а
там
почему
были...
Почему сейчас стало это вот так популярно?
Не всегда это всегда было... Не, популярность, это, знаете, интернет и так далее. А так оно всегда было. В древности это было бы на каждом углу. Ну, теперь дальше. В чем здесь идея? Пример вам приведу. Да, это то, что сказано, что Египет, они были специалистами в колдовстве, там было что-то особенное, да? И там говорит, что не, ты заходишь на базар, один зашел на базар,
да.
Купил осла, едет на этом осле, значит, Мидраш рассказывает, едет на этом осле, приходит, значит, хотел его напоить, к реке напоить, тот, значит, и тот превратился в полено, возвращается обратно, обманули, а он, значит, это, да, те начинают смеяться над ним, ты что же, покупаешь в Египте вещи, не проверяешь их, должен проверять их на воде. На воде колдовство аннулируется. Должен был проверить до этого. Так это, значит, рассказывает Мидраш. У нас возник вопрос. Подожди. Он выехал с базара на осле. Он же ехал на этом осле.
Да.
Ехал или не ехал?
Ехал.
Это был осел или полено?
Осел.
Между ног зажал.
Осел или полено?
Осел.
Да? А потом он вдруг аннулировался, стал поленом. Почему? Что? На самом деле мы же говорим, колдовство это ложь. И не действительность. А что же? Ну, там было же, я хочу понять этот признак. Там же был осел, как он, действительность или не действительность? На самом деле, не было осла с самого начала. Там было полено. То есть, идея колдовства, это не воздействие на предмет.
На сознание человека.
А на сознание человека.
Ну, как
на человека, на человека. То есть, это не, он не сделал из...
В ломбард сдают.
Да, только есть разные уровни воздействия, другой разговор. Да.
В интернете было за... 5 миллионов сдала в ломбард BMW X6,
да, естественно, да. Нет. То есть, это само полено, оно так было поленом, да? То есть полено оно было поленом, и так осталось поленом. Просто у него воздействие было на человека, что он подумал, что это полено, это осел, и как он там ехал, ощущал, что это осел, это другой раз. Ясно, что в Египте был уровень, где это был высокий и так далее. Но на самом деле это ложь, его нет такой действительности у этого. Когда...
Кашпировский.
И там то же самое.
Все там иллюзии на сцене, да, вот это все туда уходит, короче.
Ну да, все это, как это, эти иллюзии, все это как бы, да. Все это называется ложная действительность, не настоящая, не действительность по-настоящему, не является реальностью. Это воздействие на человека, а не воздействие на сам предмет. Это колдовство не может воздействовать на саму действительность. Нет у него действия воздействия настоящего. Это, почему? Потому что мы говорим о той самой стороне, как бы, недействительности. Недействительной, то есть стороне второй, да? Беседер? Это значит, теперь, вот там, в этом я подробно разбираю, вот в этом, насчет Айнара. Да, в этой лекции про счет Айнара мы подробно разбираем эту идею. Да, сейчас мы разберем это, да? Теперь я хотел еще один момент здесь это объяснить, да? Казалось бы, на первый взгляд, у нас здесь есть некоторая проблема с нашим вот с еврейским подходом. Мы хотим сегодня задать эти вопросы. С нашим еврейским подходом к идее обоснования, да, обоснования нашего еврейского знания, еврейской религии. Правильно? Ведь на чем построено наше обоснование?
Ну, да.
Да? На чем построено наше обоснование и вот из истинности еврейской это, да? На свидетельстве. Правильно?
Синайское откровение.
На Синайском откровении, да? Mm-hmm. Синайское откровение, что там было пророчество. Да, не просто пророчество одно, а пророчество для миллионов людей одновременно. Что такое пророчество? Это, в принципе, выйти из природы и посмотреть на саму действительность духовную, так, как она есть. То есть увидеть это и учить по-настоящему. Да? Мы, конечно, это тоже. Да? По-настоящему увидели. И когда они увидели все, они, значит, были свидетели. И потом рассказывают следующему поколению. И те рассказывают дальше и так далее до нашего времени. Поскольку свидетельство передавалось от миллионов к миллионам, свидетельство миллионов это объективная вещь. То есть, когда один человек мне рассказывает что-либо, как свидетель, да, когда человек сам увидел что-либо, он свидетель для себя, нет у него сомнений, он свидетель для себя, да. Но когда мне кто-то рассказывает другой, если он только один, может быть, здесь субъективный фактор какой-то, 2, 3, 10, 100, 1000 людей, 10 тысяч людей, уже этот субъективный фактор он уходит, они не могут между собой договориться и так далее. То есть тогда мы получаем, приходим, когда есть свидетельство многих людей, мы приходим к понятию объективности. И тогда это свидетельство, это как бы факт, определенный объективный факт, который невозможно отрицать, невозможно его это изменить и так далее, да? Поэтому передача свидетельства из поколения в поколение, от миллиона к миллиону, это основной принцип вот в еврейском обосновании. Мы не приводим в обоснование мистики, хотя у нас она есть, не приводим там какие-то фокусы и чудеса, хотя они были, имели место и так далее. А обоснование построено на этом разуме, на логике, да, что вот эта идея свидетельства. Теперь, придет кто-то, скажет, подожди, а был пророк, ладно, пророк, ладно, но само по себе, как эти разные религии построены, пророк. Но пророк, иди, человек, который пришел и мне рассказал, что он был пророком, у меня обратно возникает вопрос. Может быть, ему что-то показалось, может быть, это какое-то видение, может быть, просто он обманывает, может быть, еще миллион разных вещей, как я могу ему доверять? То есть, когда мы начинаем с пророка, обратно есть проблемы. И только еврейская религия не начинается с одного пророка, а начинается с миллионов пророков. Да? Это принцип еврейской религии, обоснование. Поэтому никакая другая, там, ни в исламе, ни в христианстве, нет той меры обоснования, как у евреев. Почему? Потому что все, что они рассказывают, как бы они тоже полагаются или основываются, или говорят так, на пророчестве. Но у них пророчество первое начинается с одного человека. И там можно, там идея, нет идеи объективности. Да, и остается фактор субъективности он это. Поэтому это проблема. Но еврейское обоснование, оно начинается с миллионов людей.
Можно?
Ну.
Ну, Моисей сначала было неполимо Купина.
Что был Моисей?
Ну, куст горел.
Ежевика.
Куст, да, куст, да.
А потом уже, как бы вот, ну,
да.
Как ну. Психологи сказали, галлюцинации, и потом у всех, да, одно время произошло. Просто вопрос еще, исходя вот из Египта, там магия была, это вопрос на засыпку. Как бы.
Да.
А может, это было как бы вот это тоже наваждение специальное.
Что это, получение Туруна Гарасинай?
Ну, именно вот как бы вот один колдун. Ну, это такой вопрос, да, чтобы если как-то на него ответить, да, то есть, и вот не одному человеку полено продали,
а многим. Сразу. Именно это то, что я хочу сейчас выяснить. К этому я и клоню, да. То есть я сначала объясняю принцип, да? Принцип. То есть получается, что вот и еврейская точка обоснования было много миллионов, было миллионы людей, которые были в пророчестве, они видели то, что видели, и теперь нет здесь субъективности, фактора субъективности, объективным фактом. Правильно? Они видели и так далее. Мы не начинаем с одного пророка, а с миллиона пророков. И там нет возможности сказать, что они как-то договорились, все равно и так далее. И тогда возникает, и тогда приходит, тогда нет здесь какого-то пути как-то это дело опровергнуть и так далее. И вот сейчас возникает проблема, что вот после того, что мы разобрали эти вещи, вдруг придет кто-то и сделает вот такое воздействие на человека, что начнет, и да, что все люди одновременно там что-то увидят, да, не на одного человека будет воздействие при помощи колдовства, а на нескольких. Более того, мы говорим, вот та ситуация, которую мне тот человек рассказал, там он это делает, эти разные подъемы души не только с собой, а с другими людьми одновременно. Одновременно, да? Делает различные вот эти вот, и они видят какие-то видения там. Очень похожие, но раз, они рассказывают, каждый видит то и так далее. Тогда придем и скажем, подожди, чем это отличается от этого? Может быть, было там тоже некоторое явление вот такое, типа то, что вот этот сделал, кто-то сосредоточился, там что-то подумал и так далее, да? Что-то себе представил, и что-то он там увидел и так далее. Мы не знаем, какой это мир, сия, яцера, или просто видение и так далее. Хорошо, ну так может быть у них то же самое было, так они решили, что это то, что Творец им сказал и так далее, да? Ну и это как бы вопрос. Ну на самом деле обратно, в чем здесь идея? Мы знаем, ну, во-первых, это само по себе, этот вопрос не новый, там, но раньше говорили это как бы по-другому, говорили, что, может быть, была какая-то галлюцинация там у них, да? Но это ясно, во-первых, что когда мы говорим об одном человеке, может быть, галлюцинация, когда много людей, не бывает галлюцинации. Или не бывает у всех одновременно, или не бывает, и ясно, что никогда не бывает у всех одной и той же галлюцинации, точности. И даже в том самом эксперименте, примере вот с этим, да, человеком, который поднимал эти души, разные люди делают даже одновременно и видят, но каждый видит по-своему. Каждый видит свой рисунок. Ну, как бы, может быть, похоже, что какую-то идею, но в своем цвете, в своем красках, в своих какой-то и так далее, и так далее. Почему? Потому что каждый человек, то, что он видит, вот в том, войдя в такой вот экстрасенс, или как это называется, такой вот это, да, человек, допустим, что-то он видит, но каждый видит что-то в рамках своего представления. И никогда не бывает у всех точь-точь, слово-слово, буква-букву, точка-в-точку и это. Нет такого понятия и не может быть. Приходим и здесь говорим, что пророчество, которое было, это совсем другое, это не это. Это не это. Это значит выход из всех этих миров. Пророчество, в принципе, не относится к мирам вот этим. Оно относится, находится выше, находится, относится к Ацилют. Но в принципе, пророчество – это ясное видение. Так, да? И видение, где там нет сомнения не только, не просто вот рассказываем, видит какое-то видение, которое я могу спросить, а кто сказал, что это один придет, скажет, я видел трон, скажем. Я скажу тебе, хорошо, видел, может, тебе показалось. Может быть, это какое-то видение, и кто сказал, да, нет, и нечего ему, в принципе, ответить. Может быть, да, это то, что я, да, вот то, что я думаю. Но там, в пророчестве, это видение, оно не только он видел, но ему было ясно, что это видение не является иллюзией, не является видением, а является реальностью. Откуда мы это знаем? Потому что те, кто там находились, они нам об этом как раз-таки и свидетельствуют. А может быть, ему это показалось? Одному да, а миллионы людей не могут свидетельствовать то же самое на том же уровне, в той же точке и так далее, да? Причем все они в своем пророчестве видели или услышали, или входили, говорили об одном и том же, и, скажем, получили эти 10 заповедей, буква в букву, слово в слово, все точно, без ясно и так далее. То есть приходят они нам и приходят и свидетельствуют о том, что на самом деле пророчества, они были в пророчестве. Пророчество – это не это видение. То, что мы сегодня вот видим всякие явления, там я не говорю о этих там колдовствах и так далее, но даже вот то, что мы говорим, человек входит и что-то начинает ощущать и так далее, это не есть пророчество. И это, ну, нам сегодня немножко удивительно, в прошлых поколениях это не было настолько удивительно. А в те времена, тем более, что они вышли из Египта, для них это было явно ясно. И они знали, о чем разговор, правильно? Они-то знали это тоже. Вот, то есть, я приду и скажу, может быть, ты сделал такой, тебе кто-то сделал сеанс такой, ты вошел и стал видеть те видения, про которые мы говорим. Но они хорошо это знали и сами могли делать эти сеансы, правильно? И приходят они, говорят, то, что мы были пророчцы, это не это, совсем другой уровень. В нашем пророчестве не было сомнения. Не было сомнения в том, что мы видим, не было сомнения, что это пророчество тоже. То есть в нашем пророчестве мы не видели не только что-то видели, там 10 заповедей, общение с Творцом и так далее, но мы также видели, что наше пророчество – это пророчество от Творца, а больше ничего и ничто другое не может быть. То есть ясность видения была настолько, что нет возможности здесь в чем-либо, да, нет даже возможности для ошибки. Потому что ошибка, как может быть ошибка? Ошибка может быть, когда, вот когда я вижу стакан, так я его вижу. Кто-то скажет, может быть, ошибаешься, что ты его видишь. Ну, как он мне может сказать, что я ошибаюсь? Я это вижу, я не ошибаюсь. Ну, если он скажет, там, не входим в идею то, что, может быть, мира, природы нет и так далее. Ну, вот на определенном этом, да? Теперь, когда я нахожусь в другой комнате, я вышел, я говорю кому-то, что там вот есть стакан. Он говорит, может быть, да, а может быть, нет, может быть, уже нет, а может быть, было. Так далее, есть разные вопросы. То есть, в тот момент, когда нет у меня ясного видения, у меня могут появиться куча вопросов. Может, да, а может, нет, а может, так далее, да? Но когда я вижу это ясно, не просто ясно, что вижу образ ясно, а ясно я вижу, что я вижу, и я также вижу, что я вижу, да? То тогда нет вопроса вообще, может быть, это ошибка. Да? То есть ко мне никто не может сказать, сейчас сказать, что вот может быть это ошибка, что ты видишь стакан. Если я не нахожусь сейчас в комнате и говорю, что там есть, тогда мне кто-то может сказать, а может ошибаюсь, может уже нету или не было, или еще что-то, да? Но в данный момент это понятна разница. И когда они свидетельствуют, они что, о чем они свидетельствуют? Они свидетельствуют о том, что они, во-первых, знают все вот эти вот, все эти иллюзии, все эти картинки, все, что можно увидеть. И то, что они видели совсем другое, на другом уровне совсем, и видели ясно, настолько ясно, что не может быть ошибки. И видели в своем видении также, что их видение – это пророчество. Об этом они свидетельствуют. И, может быть, одному кому-то может прийти в мысль, эта мысль в голову и сговорить. Но когда все, несколько миллионов людей, умных и глупых, и простых, самые простые люди там тоже были, и все они говорят одно и то же с одной этой, то нет, то здесь обратно мы приходим к понятию объективности, фактор объективности, исключается фактор субъективности совсем. И вот в этом понятии, поэтому даже несмотря на все вот эти явления, которые мы сегодня говорили, нет здесь проблемы с нашим обоснованием истинности нашей религии. Вы сады?
Это сейчас было обоснование религии.
Да, это вот конец.
Получение Торы.
Да, это как раз вопрос, который ты задал. Угу. Да? Угу. А еще, да, есть у нас еще время.
Просто момент какой, то есть, да. Потому что Муше же, да, самое чистое стекло, да, как бы,
да.
Никто чище не будет, и было получение Торы, да, то есть она неизменна, соответственно, Тора больше там.
Мы полагаемся не на Муше, мы полагаемся на пророчество, в обосновании на пророчество миллионов людей. В этом пророчестве они видели также, что пророчество Муше – это истина. У Муше было другое пророчество, на другом уровне совсем. У них было, как там, да... Экспеклария Лома Ира, у него была правильная Ира, да, то есть там не ясная, а это было ясное. Там, не важно, там есть уровни пророчества, видения и так далее, это был другой уровень совсем, да. Откуда мы знаем, Муше, может быть, рассказал нам все это дело. А идея это в том, что они в своем пророчестве видели, что он, пророчество его на более высоком уровне. И об этом они нам свидетельствуют. То, что сказано, и будут поверить в тебя навсегда, так это сказано, да. Веймину быха, да, сюда. И это поэтому приняли Моше, никто против него не восставал впоследствии. Да, ну, там те были, которые были примеры и так далее, да. Поэтому это как бы, да, идея обоснования. Здесь еще один момент, да, с этим идеей обоснования. Более того, мы скажем, придем сказать по правде, это вся это идея обоснования еврейской религии, но для каждого еврея это не нужно обоснование, они как бы это, каждый еврей есть другой путь, когда-то я учусь, человек сидит и учит Тору, и знает глубину знания и мудрости и так далее, это само по себе обоснование, ему не надо даже делать эти логические эти, но эти логические, как бы это, оно есть. Это как бы основа обоснования. Но ребенок, который учит Тору, говорит, а он проверил все эти, ребенок, который отцветался, он учит Тору, он видит мудрость внутри Торы. Сама по себе видение мудрости – это уже обоснование. Просто для этого нужно много сил, и, да, чтобы войти в это и понять это и так далее. А как я в это войду, если у меня еще не получил обоснование, как я в это войду? Так идея как бы формального обоснования – это логика, но когда человек входит в знание, оно само по себе это, да? Теперь еще один вопрос, который необходимо разобрать, да? Что вот эти вот, все-таки можем спросить вопрос серьезный. А вот как так Творец допустил, что были вот эти все действия, все эти явления и так далее, да? Все эти действия, все эти явления. Как они могут быть? Да, и еще одну историю я тоже хотел вам рассказать, да, как может быть вот это вот, мы сказали, что все это колдовство, все это ложная вещь и так далее, да, но оно имеет место, и, да, и очень трудно противостоять, когда люди стоят и видят какие-то эти, их просто это убивает сильно, да, как к этому относиться? Ну, во-первых, вот одну историю, которую я хотел рассказать, что это важно, да, что на самом деле, да, иной раз кажется, это настолько реально, но на самом деле это не реальность вообще. Пример, это вот что я привожу, рассказ, который приводится, это, по-моему, в книге, сейчас я так вспомню, в книге Ават Шалом. Ават Шалом, есть такая книга, да? Да, и там приводит такой рассказ, что был один раввин, шел в Африке, шел в дороге. Когда он шел в дороге, он пришел к одному этому, да, пришел к какой-то деревню, и, ну, там раньше так ходили, да, и на ночь, начали пешком, на ночь, значит, останавливались где-нибудь переночевать. Он зашел в какое-то селение, там были какие-то язычники, да, зашел в это селение, его пустили в дом, там ночевал, и там они ему рассказали обычаи, которые у них там, что они обычно веселятся, то есть они, такое у них обычай, что они делают все, что они хотят, всю жизнь, а потом, значит, в какой-то момент кто-то из них прыгает, они зажигают там огонь, делают какой-то ритуал, костер, и кто-то прыгает в огонь, сгорает, и в результате этого попадает в Ган-Эден. Откуда, ну, в рай. И все, после всех своей жизни попадает в рай. И откуда они это знают? Потому что каждую ночь, в эту же ночь приходит этот человек, значит, приходит домой к этим людям, к себе домой, а люди, значит, домочадцы уже готовят праздничный ужин и так далее, он приходит, садится и рассказывает, где находится, как ему хорошо, и все, и все, и все, а потом, значит, к утру он уходит, и все, да? И так каждый раз происходит. Ясно для них это что? Это идея, да? Ну, идея обоснования. Мы как раз хотели поговорить о идее обоснования, и тогда вот это. И приходит это, и вот так вот оно происходит. Теперь вот, и вот это и обычай, который у них есть, они его держат, и, да? Ему было очень странно этому, значит, раввину эта история. И вот он потом пошел по своей дороге, потом на обратном пути возвращается обратно, и обратно заходит в тот же самый дом, в то же селение, в тот же самый дом. И вот видит, вечером они его пропустили, и вечером они, значит, праздничный ужин, говорят, что вот этот хозяин, который был, он как раз в этот день прыгнул в огонь. И сейчас они ждут его, когда он вернется. Да? И он сел вместе со всеми, и вот действительно... В полночь расстается удар, застук в дверь, и тогда и входит, значит, входит этот человек, ну, там он-то его помнит, что с прошлого раза, входит, садится и рассказывает, как было хорошо, как там хорошо, как он попал там в этот рай, в Ган-Эден, там все, что и так далее, все рады, довольны, все, и он выходит, да, через некоторое время выходит, идет, а это, значит, еврей идет за ним, то, значит, дальше он за ним говорит, ну, а ты меня это, да? А то что ты идешь, что ты хочешь от меня, что ты за мной идешь? А он говорит, я тебя не оставлю, пока ты мне не расскажешь, в чем суть. Да? И тот видит, у него не было какого-то выхода, и он ему говорит, смотри, никакой я не тот хозяин, естественно. А я такой шед, не знаю, черт или как дьявол, как назовете, как его, это какая-то сила. И каждый раз они все, которые прыгают этот огонь, попадают в ад. Гейном. И самое ужасное. Но я каждый раз прихожу им... к ним в образе того человека и рассказывают, как все хорошо и так далее, и так далее. Да? Для чего? Для чего это? Для того, чтобы было, да, чтобы объяснили, что человек, который хочет по пути, которым он хочет идти, идут его. Чтобы была возможность ошибки для человека. То есть, вот это вот получается, что на этом вся их идеология была построена, на этом, правильно?
У них, получается, выбора нет.
У них на самом деле есть выбор. На самом деле есть выбор. Ты скажешь, что не было выбора. Почему? Потому что видение такой вещи, да, само по себе это поражает.
Нет, они же не стояли на горе Синай, поэтому не важно, что...
Не, правильно, правильно, мы не говорим это, да?
Они должны не верить.
Да, может быть. Суть не в этом, да, суть не в этом. То есть получается, на самом деле, это воздействие эмоциональное, это обоснование эмоциональное. Приходит человек и показывает, это воздействие на эмоции прежде всего. С позиции разума ты должен был повести себя так, как тот еврей повел себя. Подожди, что-то здесь не так. С позиции разума надо было повести так. С позиции эмоциональной я вдруг вижу явление, вдруг вижу какое-то событие. И все, я ничего не могу сделать против. Тогда я это принимаю. Это всегда разница между еврейским мировоззрением и мировоззрением всех народов. У всех народов это так работает. Всякое обоснование построено на каком-то ощущении, на какой-то эмоции, на каком-то чуде и так далее. И эту идею я как раз сейчас хочу рассмотреть, да?
Не, но тот еврей, он истину знал.
Нет, я понимаю тебя, не принципиально, мы здесь приводим пример. Неважно, есть у них ответственность, нет ответственности, оставим этот вопрос. Да? Как пример, само явление, это явление, то есть получается, что на самом деле, как бы мы видим какую-то действительность, какую-то как бы реальность, вот то, что происходит, на самом деле это обман, это ложь, это не действительность. Только она приводится как да, сделать, как ему сделать, как ошибку. Человеку, да, как тот самый осел, который произошел из полена, который на самом деле не был ослом, а был только поленом. Теперь, и вот мы смотрим, в истории много идей мистики, правильно, и разные духовные явления и так далее. Зачем? Для чего все это было? Да, для чего? Почему Творец сделал? Почему Творец сделал вот эту вот темную сторону? Для чего это, да, дает возможность, что происходят разные мистические явления и так далее? Которые, в принципе, приводят к обоснованию там многих, вот как ты говоришь, там у них не было выбора, есть там у них обоснование и так далее. Зачем это? Есть несколько на это объяснение, что в принципе, эта идея, как, прежде всего мы сказали, это каждый раз испытание для человека. Для чего, да, вот это вот испытание для человека, если это для... тебе я вот даю вот такое явление, тебе просто, как ты пойдешь? Ты пойдешь за своим воображением, за тем, что ты видишь, или за своим разумом? Да, как ты себя поведешь? Это одна идея, как обоснование. Есть здесь, мы уже сказали, есть здесь другая сторона. Есть здесь другая сторона. Что на самом деле вот эти вот разные мистические явления, почему они как-то и имеют место? Я вам скажу такую вещь. Рассказывают нам, вот буддизм, мы разбирали буддизм, если посмотрите там, да, что приходят эти вот разные буддисты и говорят, что они делают практику, вот тоже практику такую, да, так и все их обоснование построено на практике, нет разумного, нет не на разуме, как мы, не логика, не так далее, а практика. И так у меня был спор длинный там со многими людьми, и вот идея, они говорят, так и мы практика, попробуй сам, ты увидишь. В чем идея практики? Что если ты начнешь заниматься этими действиями, как они делают, там, медитациями и так далее, то ты начнешь видеть то, что они видят. То есть они тоже рассказывают о некоторой духовной действительности. Каково место этой духовности, это отдельный разговор, я там пытался объяснить эту вещь, не принципиально. Да? Есть, а теперь... Это их обоснование, на этом стоит вся религия, правильно? Это их обоснование, обоснование их не как у нас. Я уже не говорю о современном знании, там, наука и так далее, на чем они вся, атеизм, на чем сегодня обосновывают, да? На практике тоже, да? Испытания, эксперименты, там, научные и так далее, и так далее. А все это может быть наоборот, при той же самой практике, все может быть наоборот, не принципиально. То есть мы видим вот эту вот идею, оно дает обоснование, и вот это обоснование дает жизнь этой идеологии, возможно, для этой идеологии, правильно? И мы видим это много. Более того, и я не могу отрицать того, что они этого не видят и не ощущают. По идее, как мы здесь рассказали эту историю, очень может быть, что когда ты начинаешь делать те вот эти вот, как эти буддисты делают разные там тренировки, они начинают что-то видеть, да? Мы не можем сказать, что это все глупости, потому что есть многие люди, которые свидетельствуют об этом. Трудно сказать, что это, да? Вопрос, каково место это, что это такое, это отдельный разговор. Но само явление не можем отрицать. Да? Получается, что есть как бы вот такое это, да? Более того, я с христианством. На чем христианство себя обосновывает? Ислам, скажем, ислам в основном там обоснование разумное. Интересно, да? В исламе там на разуме обосновывается, правда, он не до конца. То есть там есть слабые места в этом разумном основании, которые можно опровергнуть. Ну, как бы они это понимают, но у них нет другого. Да, и то, что есть. Как бы у них идея. Ну, это самый лучший взгляд, что можно. Самый лучший, что можно, да. Вот больше этого нельзя. На самом деле, можно больше, вот этого больше у них нет. Но сам порядок мышления, он идет с позиции разума. Интересная вещь. А у христиан же нет никакой логики. Да, у христиан нет никакого разума. Нет никакого разумного обоснования. А как же эта вся религия существует? Как вся эта религия миллионы людей существует? Как они могут принимать вещь, за, как идеологию, как это, да, как истину, без всякого обоснования.
Да, я ничего понимаю.
Разумного? Не, ну, может быть, кто-то не понимает. Но есть там явно, нельзя сказать, что все там люди глупые, да, естественно. Есть достаточно много людей в резерве, да, и даже не умные. Не важно, суть не в уме даже, да. Как может быть, что это может привести вот к этому, да, вдруг они могут получить это, да. Как это может держаться, когда нет этого обоснования? Интересная вещь, я не раз тоже общался с различными вот людьми, да, ну с историями, которые мне рассказывали, интересно. И приходит мне на полном серьезе, приходит человек и рассказывает, что вот знаешь что, и не один раз это видел, да, что он там вот было где-то в каком-то виде, он видел там, к нему появился там тот самый человек их, не это, да, и вот видел, он ему сказал,
и так далее.
Видение чудо, чудеса с одной стороны, видение различные, сказать по правде, ощущение, то что-то видит и так далее. Это в каком-то мере или прототип, или не прототип, или в какой-то мере да, или в какой-то не мере, мы тоже здесь говорим о некотором мистическом действии. Может быть, не в мистическом смысле этом, да, но в каком-то неестественном явлении. И они это увидели. Правильно, неправильно, может, это была иллюзия, не иллюзия. Но многие из людей это наблюдают. И на этом, в принципе, сказать, правда, если почитать там в их книгах, то основная вот у них это вера в истинность, это разные рассказы о том, что кто-то вот тому показался, этому показался, этому пришел, и так далее, и так далее. И когда ты это видел, так что ты можешь сказать? Понятно, да? Обратно мы здесь видим то, что человек видит, это воздействие на ощущения, но нет разумного обоснования. Да, это отличие еврейской религии от всех других религий, да? Получается, что вот это именно обратно, здесь тоже какой-то элемент и мистики или духовности, каких-то духовных явлений, он дает почву для того, для этого обоснования. За счет этого держится вся религия. Это понятно, да? Весь буддизм за все это держится. Весь атеизм на этом держится, как вы сказали. Ну, в каком-то взгляде мы не говорим о атеизме, о духовности, но говорим об этих технологиях, что это тоже удивительная вещь. Да, и так далее. Многие идеологии, многие мировоззрения, многие эти, так, я же не говорю там о разные секты мистические и так далее, что они на этом и держатся, что они показывают разные фокусы и так далее, в них верят. Да? И, да, и теперь вопрос. И теперь вопрос, почему это, зачем это, как это, да, вот эта вот духовная действительность, которая она есть, она, а если это правильно или неправильно, мы придем, скажем, тот самый, тот христиан рассказывает мне, что он что-то там видел, он обманщик или нет? Может быть, там многие обманщики, я не знаю, да, но явно есть среди них, что действительно что-то там видели. Точно так же, когда буддист мне приходит и рассказывает, что он там вошел, он что-то увидел, нет, не говорю, я, ну почему я должен, ну может быть кто-то обманывает. Но явно среди них есть те, которые не обманывают. Я общался с теми людьми, которые не было, скажем, причины им это, не заверять, что меня обманывают, да, или еще что-то. Или еще какое-то, или вот то явление, которое мы здесь слышим, тоже. Могу сказать, знаешь, что просто кто-то придумал, обманывает и так далее. Но в принципе нет причин, когда нет причины это, да, но оно может быть. А если может быть, так мы относимся к ним как может быть, да? Теперь, почему есть все эти явления? Какую роль они играют? Именно ту роль они играют. Что с одной стороны это испытание, как мы сказали, дает человеку возможность и так далее. А в другом случае это не испытание, как ты говоришь, оно нет у них это, да? Для кого-то нет это. Но почему оно нужно? Потому что, как мы сказали, что это как бы идея, что в замысле Творца должна была быть та или другая, или третья религия, мировоззрение и так далее. То есть Кадош Барух Ху, почему Творец сделал так, что есть различные явления духовности, люди видят в разных вещах, да, в разных вещах. Почему? Потому что если бы этого не было, бы люди были бы как животные, думали, что есть только материальная действительность, и невозможно было бы говорить вообще о духовности. А когда люди видят какие-то явления, не знают, да, нет, может быть, не может быть, но есть слух, есть это. Люди есть понятие о духовности в каком-то смысле, и тогда можно об этом говорить. Иначе было бы очень сложно. Это какая-то помощь еврейскому народу, скажем, да? Я не говорю, что тот самый частный человек, мы с ним, с каждым частным человеком есть свой расчет, почему, может быть, действительно у него не было выбора, тогда он несет ответственность. Я не вхожу в это, да? Но для еврея это испытание, 100%, да, с каждой вещью. Теперь, получается здесь интересная вещь. То же самое, вот скажем, да, с точки зрения замысла Творца, должно быть христианство и должно было быть ислам. Мы где-то разбирали эту вещь. Почему? Потому что есть три стороны. Да, ну, с несколько сторон. Во-первых, то, когда еврейский народ вышел в Галут, Кадош Баруху, Творец не хотел, чтобы он был среди язычников. В Галуте. Потому что среди языческих это что-то ужасное. Поэтому он создал две вот религии, вот это вот ислам и христианство, как две подушки, что внутри них находится еврейский народ. Еврейский народ находился там и там. А придут и скажут, ничего себе подушки, они столько бед сделали еврейскому народу. Но на самом деле, если были бы язычники, было бы еще хуже. И это мы знаем, где мы это видим, примеры этому. То, что было в Советском Союзе, что это язычество, да, в принципе, и то, что было в Германии. Это мы видим примеры тому, если бы евреи находились бы, постоянно жили бы среди язычников.
Хорошо, но христианство разве не язычники?
Нет, там половина на половину. Ну, в смысле, там компаньонство, другой разговор. Но все равно есть это, да? Есть там понятие милости, добра и так далее, понятие монотеизма. Идея монотеизма, Творец свел, что?
Подождите, но вот по поводу вот этих самых подушек. Христианство, ну вот до христианства понятия антисемитизма как такового не было.
Было, как не было.
Было еще Славана началось.
Но это было точечно, скажем так. Вот одному что-то не нравилось, другому что-то не нравилось, но не было такого глобального масштаба.
Не беда, не идея антисемитизма, представь.
Но начались серьезные.
Да, правильно.
С появлением именно христианства.
Ну, скажем, да, у язычников это было в меньшей мере, правильно?
С язычниками все было окей, долгое время.
Да, да.
Но почему тогда христианство...
Да, я понял. Во-первых, это не совсем так. Во-первых, действительно было у язычников, это было еще как, начиная с Лавана, что он пошел уничтожить Иакова полностью. Что Иакова, там была еще семья и так далее. Там было точно, потому что еврейский народ был точный. В Египте хотели уничтожить весь еврея, ну там что, все, где мальчика в воду бросали и так далее, было уничтожение. Бильам полностью хотел уничтожить, не Бильам, Бильам это один, кроме этого Амалек полностью хотел уничтожить евреев, да, и так далее. В принципе, потом было бы, как его, Пурим, полное уничтожение еврейского народа было. И все это были язычники, мы говорим о язычниках. Впоследствии, теперь, идея антисемитизма, как вот сегодня воспринимает, это определенная форма возникла в это время. Но здесь надо понять другую вещь. Здесь нужно другое понять, что на самом деле это идея антисемитизма и притеснение, которое было со стороны христиан и так далее. Ну, это как бы проблема, что ну, на самом деле это всегда цель этого... помочь евреям остаться евреями.
Но просто,
И не всегда это было. Когда-то было в большей мере, когда-то в меньшей мере. На самом деле, я просто не хочу сходить в эту тему, это отдельная тема, но там было определенное заклинание Творца, что евреи не имеют права выходить из этого галута и подниматься над этими двумя народами с одной стороны, то есть как бы это, а с другой стороны заклинание на этих народов, что они не имеют права порабощать евреев больше, чем. Не будем в этом ходить, это отдельная тема совсем. Но это, да, отдельная тема, как-нибудь разберем, да? Я просто не хочу выходить, это у нас осталось мало времени. Совсем мало времени, да? Отдельная вещь. Сейчас мы объясним. В чем суть здесь, да? Они как бы вот эти евреи, да, это вот идея антисемитизма, она необходима была для евреев, чтобы они остались. То есть, когда евреи грешат, к ним усиление антисемитизма, когда евреи ведут себя хорошо, уменьшение. То есть, эта идея антисемитизма, то, что была среди них, это тоже, в общем-то, причина исходила из еврейского народа, в конце концов. Хотя это не оправдывает самих антисемитов, это отдельный разговор, да? Но не будем в это входить. Теперь, что я хочу сказать здесь, что интересная вещь, что на самом деле эти были, как они были созданы, что значит были созданы? Тот же самый христианство. Что значит христианство? Вышел какой-то еврей, объявил себя Машиахом, Мессией, Машиахом, да? И так далее, хотел создать это. Да, это один из вопросов, это, ну, приходит, да, и потом из него там...
Сейчас
из него-то произойдет, да, сейчас. сейчас минутку, да? Придет, скажет, у нас как бы претензии к нему. У нас к нему претензии большие, да? У нас к нему лично как бы есть претензии большие. Но с другой стороны, мы сейчас приходим говорить, что христианство это было как бы запланировано, когда же Барухой это сделал специально для еврейского народа, чтобы он находил как бы одна из религий, да? Для этого. Как это сравнивается одно, связывает одно с другим? Потому что на самом деле, что это значит? Среди евреев было много машехим в каждый момент. Но машехей шекер. Сколько было машехей шекер? Ложных машехов. В каждом поколении.
Павел,
не важно. Обратно. Я не хочу входить в детали. Это отдельная тема.
Это потенциальные.
Я не хочу в детали. Каждый из этих вопросов требует отдельного обсуждения. Не хочу это входить. Но принцип. Принцип он такой. Что на самом деле... В каждом поколении евреев есть эти машехи, которые объявляют себя машехом. И объявляет, и строит целую единицу, собирает несколько сторонников и так далее. И исчезает. Потом приходит другой, исчезает и так далее. Когда Кадош Барух Ху хотел, когда Творец решил, что должна возникнуть вот эта вот религия, для того, чтобы еврейский народ должен был выйти в Галут и не попал среди язычников, тогда он взял одного из них, неважно кого, там собранный образ или не собранный образ, один или другой, или третий, не входим в эти обоснования и так далее, что взял одного и ему дал вот эту возможность, что она вдруг начала та-та-та-та и так далее, эта религия начала развиваться и строиться. То есть сам он по себе как бы, это мы говорим, что он то, что он планировал, другие планировали, третий, он сам, может быть, ничего не планировал, неважно. Но само это возникновение тоже было направлено на Творца. Это то, что мы хотим сказать, да? Почему? И неважно, тот самый человек по отношению к этой религии, в принципе, не принципиален. Не был бы он, был бы другим. Может быть, его вообще не было, это собранный образ какой-то. Таких было много. В Талмуде там приводится несколько историй, вот, похожих, но разные. И так далее, и так далее. Можно, не принципиально, но сама это возникло. Теперь, для того, чтобы она существовала, то есть и была цель, почему она должна существовать, как бы с точки зрения Творца, да? Было свое. Для того, чтобы она могла существовать, у нее должно быть обоснование, у нее должна быть сила какая-то. На чем она будет? На вот этих вот явлениях духовности. Понятная идея. То есть, когда Кадош Барух Ху хочет, чтобы было какое-то, да, по какой-то, по какому-то определенному плану, для какой-то причины должно быть одно течение, другое течение, эта идеология, другая идеология. Он дает им различные духовные явления какие-то, которые только видимость действительности, но не настоящая действительность. Для чего? Чтобы дать поддержку, чтобы оно могло существовать, держаться и так далее. Да? Как, скажем, те язычники, посмотрите, как для какой-то цели там это надо было или не надо было, неважно, да? Поскольку их Творец держал там, видно, какая-то необходимость была. Так вот, это вот явление было, приходило им каждый раз. Оно ложно, оно не действительность, не реальность. Но оно приходило для того, чтобы поддержать и дать им, чтобы у них было как бы, как мера обоснования. Получается, что эти вот разные духовные явления имеют также вот этот смысл. Во-первых, смысл испытания для еврейского народа. То ты видишь колдовство, реальность, и теперь ты можешь подумать, что это истина. На самом деле ты должен включить свой разум и понять, что это глупость, что это ложь. Второе. Второе, это дать ощущение духовности в мире, потому что если не будет вообще никакой духовности, еврейский народ не сможет что-либо вообще говорить о духовности, да, и третье, дать возможность всяким этим идеологиям, религиям, людям, народности, да, чтобы у них было какое-то свое обоснование, какое-то почва для веры, возможность для веры, чтобы существовала та или другая идеология, что она была необходима в этом мире для какой-то другой цели. Обычно для того, чтобы как-то содействовать еврейскому народу быть евреями, либо со стороны пряника, либо со стороны палки. Да? Ну так или иначе, это значит, должно быть. И поэтому это значит цель, почему они это, да, почему оно, вот эти вот духовные явления существуют. Так что могут быть существовать различные духовные явления, те или другие, более простые или более сложные, и это, оно имеет место. Некоторые из них, может быть, касаются, как мы сказали, вот если это связано как-то с верой в Творца, может быть, касается немножко вот этой истинной духовной стороны, а большая часть, она относится к ложной и не действительности, но она выглядит как действительность. Почему? Потому что Творец это делает специально вот для тех целей, которые мы объяснили. Да, ну, насколько можно.
Чтобы все не забывали, что Бог есть.
Чтобы не забывали, что Бог есть, чтобы, хорошо, чтобы почему... оставалась какая-то вот эта вот еще идеология.
Рано? Еще не наступил тот день, чтобы они поверили в единство.
Когда придет Машиах настоящий, тогда все будет.
Да? Как-то ясно, да. А хорошо, а сейчас, значит, еще недостойны.
Ну, вопрос достойный и недостойный, мы сейчас не входим, это, да, не вопрос достойности. Каждая отдельность человека, это идея веры в Творца, идея вот этой вот достойности перед Творцом, это, в принципе, вопрос частный, личный, каждого человека,
конечно,
отдельно.
А почему сейчас?
Так вот, кто-то бывает? Да, а кто-то нет, так мы не можем сказать они, что значит они, кто-то да, а кто-то нет, да, так что, да, ну, я заканчиваю на этом деле.
Поэтому...